Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
Недров Сережа.
Восемь часов 40 минут, вторник, 17 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва!
Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте, люди, реки, озер, говорит Миха. И вы здравствуйте. Так, секундочку. И мне уже из Барселоны, там дальнобойщики пишут. Это наши люди, которые... Белорус один, еще какие-то дальнобойщики. Они ездят по Европе, значит, перевозят грузы там. И слушают нас прямо вот сейчас вот в эфире. Привет, дальнобой! Хорошие дороги, ребята!
Привет! Слушайте,
да. Слушай, знаешь, что я хотел сказать? Про правила движения моментально хотел рассказать, про новые правила. Значит, это Ура.ру собрали, мы уже говорили об этом, однако Ура.ру собрали как-то это в кошмарном виде. 8 новых прав инспектора ГИБДД, которые не понравятся водителям. С 20-го, с пятницы. Значит, смотрите, на следующей неделе, ну вот с пятницы они могут оторваться. Значит, что там нового? Они могут тормозить водителей где угодно. Это понятно, больше без машины, вообще без ничего. Просто одинокий ДПСовец стоит с палочкой, и все, он...
Одинокий всегда, воин.
Всегда страшно. Я серьезно говорю. Тебе хочется, когда тебя останавливают, тебе хочется подтверждения, что это не самозванец. Тебе хочется подтверждения. Самое хорошее подтверждение – это стационарный пост. Тебе кажется, хотя это в общем не обязательно, что стационарный пост гарантирует, что это не самозванцы, не шайка какая-то, которые тебя просто застрелят, заберут машину, еще что-нибудь, понимаешь? Хорошо. Еще второй, как вторым образом, что их несколько и машина. Если есть машина, и их двое, например. Тебе кажется, что, черт, скорее всего, они не бандиты. Скорее всего, это действительно полицейские. Теперь, но когда он один стоит с палочкой, один, ты сомневаешься, понимаешь? Ну, какой-то должен быть какой-то священный знак, что... А какая вот золотая...
Может быть, нимб?
Не знаю, нимб, айдза. Какой-то флажок он должен держать, будто китайский этот самый экскурсовод. Понимаешь, но что-то он должен... Потому что мы так не понимаем. Вот он один стоит... Я вот ехал как-то, правда, на мотоцикле, я ехал по Кремлевской набережной, и вдруг с Васильевского спуска бежит дядько. Оно такое кругленькое такое, оно такое уютненькое, и бежит, и палочкой машет. А я, поскольку я первый стартовал на мотоцикле, я был на мотоцикле, то я с огромным удивлением человеческим к нему, вроде даже меняя рядность поближе, вроде подъезжаю, и ему показываю... Ты мне, показываю пальцем, ты мне, мне, меня, эта палочка мне относится, ко мне. Он что-то кивает головой, кивает, и я уже в зеркале ее вижу, кивает, все продолжает кивать. Думаю, господи, видать мне все-таки или не мне, может вернуться. Ну а как я вернусь через сплошную? Да ну, думаю, его нафиг и поеду.
Ну, наверное, не мне.
Да, вот думаю, да, тоже не мне, я думаю. Да, пошел ты. Вот, ну, в хорошем смысле. Ни машины у него не было, ничего. Только палочка. Я думаю, что мне палочка против моего мотоцикла? В хорошем смысле.
Так, правильно? Может, ему помощь нужна была там? Прихватила что-то.
А, или он хотел, может быть, знаешь,
палочкой машет.
Еще, может быть, второе.
Или он жена может... рожает, довези там.
Нет, знаешь, еще бывает? Еще бывает, что они вправе реквизовать твою машину на время операции.
Вот, он, может, хотел, как в американском фильме.
Ему хотелось скачать на мой мотоцикл и умчаться, умчаться. А я бы сзади бы прицепился, и сзади бы сидел у него как пассажирка такая. Дын-ты-дын-ты-дын-ты-дын.
И он такой... Нет времени объяснять, это секретная операция.
Да, товарищ Доренко, вы мобилизуетесь для там, понимаете, американского шпиона. Хорошо. Я такой, да, товарищ майор. Все. Ну ладно, значит, они могут тормозить где угодно. И это плохо, нам страшно. Такой жилет может купить любой.
Угу.
И он теперь может нас тормозить, даже не имея автомобиля. То есть просто вышел и работай. Просто страшно. Хорошо, это первое. Ну, мы со страхом, наверное, будем тормозить. Ну, у меня-то машина в комиссионке.
Угу.
Я-то машину продал, у меня ничего нет сейчас.
Я видела, вы на велосипеде.
В гробу видал. Я все это и все, пожалуйста. А я на велосипеде, когда надо, я и против шерсти еду. Так, хорошо. Значит, дальше. Еще. Велосипедисты все в шапке невидимки. Засады в кустах. Они восстановят засады в кустах. Значит, есть новое правило с 20 числа, что в целях видео-фотофиксации, а также на аварийных участках дорог, автомобиль ДПС может быть замаскирован. Может быть замаскирован при помощи естественного рельефа в местах с ограниченной видимостью. Значит, это означает, что автомобиль будет всегда замаскирован. Все, значит, если может, значит, всегда будет. Это понятно. То есть засады снова легальны.
Слушайте, дальше. Ну вы не нарушайте.
Нет,
что вы так боитесь засад-то?
Я разве нарушаю?
Вы как говорят, знаете, как приличный человек. Вот он как на людях ест, так и дома один ест. Вот вы
послушайте.
Как...
А у меня тогда вопрос.
Без полиции.
А вот будет 32 градуса жары следующим летом. 32 градуса жары будет. Ты пойдешь голая?
Ну, совсем нет.
А что тебе бояться-то?
Я не боюсь.
Не боишься?
Нет.
Нет? А что ты не хочешь?
Просто...
А что не хочешь-то? У тебя есть личное пространство.
Я воспитана в определенном
обществе. Нет, у тебя есть... Нет, я тебе объясню. У тебя есть личное пространство.
Или вы имеете в виду дома?
Да везде. Дома, везде. Да везде.
Вот я тебе объясню. Вот я тебе объясню.
Нет, слышь, подожди. Ну, хорошо. У тебя я тебе просто объясню. Я тебе просто объясню. Дело не об этом. Я тебе просто объясню. У тебя есть личное пространство.
Так.
Которое ты хочешь защищать.
Угу.
И та мысль, что ты ничего не нарушаешь, и поэтому пусть все пялятся, это плохая мысль. Тогда надо ходить голыми всем и так далее. Понимаешь, потом, ну нам же нечего скрывать. У нас же там рога не растут. Там какое-нибудь это самое инопланетное ничего не растет. А что-то скрывать? А что скрывать?
Согласна, да.
Ну так ходите все так.
Так надо всех тогда.
У нас у каждого есть личное пространство, и нечего в него лезть. Нам нечего скрывать. Но мы не подпускаем к себе и все. Всех подряд, понятно?
Ну, тем более... на дороге, это уже не личное пространство.
Это, как бы тебе сказать...
Вы выступаете в
взаимодействии с обществом. Ну, вот это сама твоя мысль, угу. Что тебе нечего скрывать, ты же не нарушаешь, тогда не бойся.
Да.
Она пагубная мысль. Она приведет к тому, что они будут лезть в личное пространство. Я тебе поясняю просто.
А, то есть вы думаете, злоупотреблять начнут?
Будут обязательно. О, боже, первое, что они начнут делать, это злоупотреблять.
Так я же верю в них,
я
понимаете?
Никогда. Не убей себя об стену, никогда.
В этих офицерах.
Никаких офицеров. Не упаси Господи. Никогда не верь ни в каких этих самых. Армейские, только верь в армейских офицеров двух видов. Только двух видов. Моряки и летчики. Все остальные дерьмо собачье. В хорошем смысле, я не пытаюсь воспитать... Нет, ну в хорошем смысле. Только моряки и летчики. Все остальные офицеры, это так сказать. В хорошем смысле. Понимаешь? Ну и ничего. Отстегните права. При остановке инспектор вправе потребовать у водителя предъявить документы. Их нужно будет отдать без удерживающих устройств. Это третье. Четвертое. Они могут снимать нас на камеру... Притом, не только государственную, которую ему выдал начальник, но и принадлежащую муниципальным органам, общественным объединениям, организациям. То есть левая камера любая, будет написано, что это какие-то друзья полиции ему выдали. Понятно, там фонд, там что-то. И все. Это значит любая камера, на которую он может снимать, и это будет надлежащим доказательством. Треть, это так, следующее.
А что вам не нравится? Вот вы сейчас на камерах.
Мне очень нравится. Я все мне нравится. Просто мне не нравится тогда следующая позиция. Нам снимать запрещено будет с 20 числа.
А, ну вот это вот как-то...
Нам да, будет запрещено. Очень. То есть он может тебя снимать, он может снимать, а тебе запрещено. В новом регламенте убрали норму, разрешающую съемку инспекторов ГИБДД.
Ну, знаете, теперь, я где-то читала, да? Не знаю, насколько справедливое утверждение, говорили, что вот это вот конкретное правило относится к ведомству. Ну, то есть сотрудники друг друга, в общем, в ведомстве не могут снимать, а да, ты все равно, ты снимаешь работу госслужб.
Нет.
И ты имеешь право.
Значит, в новом регламенте убрали норму, разрешающую съемку инспекторов ГИБДД. Раньше он не был вправе... простите, у меня тут динамик включен. Раньше он был не вправе... значит, не вправе запрещать съемку. Сейчас он может просто сказать, не снимайте, я против. То есть запрета на съемку сейчас нет, но любым его словом я не хочу, чтобы меня снимали. Например, он говорит, все, ты обязан убрать. Ты обязан убрать. Потому что, если нет, то влетаешь на 19.3 КОАП РФ, неподчинение законному распоряжению требованию сотрудника полиции, что
как
влечет на, да, до 500, от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста. Если ты будешь снимать все-таки. Ты скажешь, я все-таки буду снимать. Ага, 15 тысяч ареста. А если ты снимаешь на скрытное устройство, на какую-нибудь шариковую ручку, которую ты на Алиэкспрессе или на eBay купила,
не, ну
это вообще тюрьма. Это вообще
уже,
тюрьма, да, потому что это скрытное наблюдение, ра-ра-ра-тра-та-та.
Не, мы знаем, за это хорошо сажают.
Да, за это сажают.
Ни одного уже.
Совершенно верно. Значит, не получится больше снимать их, а они могут снимать на любую камеру. Далее. Выйти из машины по первому требованию. Мы должны будем выходить из машины по первому требованию, в том числе потому, что по осанке и поведению в вертикальном положении, значит, инспектор может узнать, пьян ли водитель и находится ли водитель под действием изменяющих сознание веществ. Значит, ты выходишь, и он смотрит, как ты сохраняешь вертикальное положение, вот эти все вещи. Потому что очень многие люди довольно долго могут вести машину и успешно. Если их посадить внутрь, левую ногу прислонить к...
Комплектовать.
Да, левую к сцеплению, а правую поставить на газ. Вот это я видел людей, которые ходить не могли, но водили так. В частности, один из первых советников посольства Российской Советского Союза, простите, посольства Советского Союза в Анголе. В Анголе. Он просил так всегда: ребята, помогите мне найти сцепление. По левую ногу можете на сцепление поставить? Это если мы поставим ему левую ногу на сцепление, он спокойно доезжал до дома. Причем...
Водитель от Бога.
Да. Значит, это ты должен делать. Дальше. Выходить и крутиться. Типа того, что вот я могу. Угу.
И,
дальше.
И подпевать. Та-та-ри-та-ри-та-та.
Теперь ты должен... Ты должен... Да, и вот еще. На состояние алкогольного опьянения теперь указывают. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожи лица, поведение, не соответствующее обстановке. Вот это все, значит, указывает на алкогольное опьянение. Кстати говоря, не всегда указывают.
Угу.
Меня один раз высотки на Котельниках выпивали, позвал отец Боровика, Генрих Боровик, отец погибшего Артема Боровика, значит, позвал и вспомнить сына, так вот так, и я там с ними. Значит, я не был за рулем, нет, не был за рулем, я был пассажиром. Значит, и он мне, я ухожу, и он говорит, ты не пил, не выпил ни капли за Артема, за сына. Ну, в память. Uh-huh. Я говорю, я не хочу пить, извините. Ну, я правда, я не это же сам алкоголь, я говорю, это же не, ну... Я пришел вот в память и все.
Да,
ну, а зачем алкоголь? Он говорит, нет, говорит, хотя бы пригуби. И я, поскольку не пил, да, но я взял вот рюмку и обмакнул в верхнюю губу, как бы. Ну, может, там, сколько там могло попасть? Ну, 3 грамма, 5 грамм. Понимаешь? Сразу и в машину, и пошел. И это самое. Я на пассажирском сиденье. Останавливает нас наряд на Таганке. Отсюда поднимаемся от Котельникова, по Радищевской, значит, поднимаемся к Таганке. И я, что-то моего, значит, у вас в машине пахнет спиртным, то-то-то. Я говорю, слушайте, ну это, во-первых, наверное, от меня. Во-вторых, это у меня просто обмакнул губу, я не пил. Действительно, в крови ничего нет. наверняка. А может, и есть, но вряд ли. Но я не за рулем. И вот, вот такой был спор. Я представляю себе, что если бы я был за рулем и махнул верхнюю губу, что бы было? Был бы запах алкоголя, был бы.
Да.
А алкоголя бы не было. И чего? А если я на одежду бы вылил эту рюмку, и чего?
Это странно,
это странно, это все странно, это все странно. Ну хорошо, неважно. Он обязан отстранить водителя от управления в присутствии двух понятых с применением видеозаписи. Значит, дальше. Если потом они повезут в больницу и выяснится, что я трезв, то инспекторы обязаны вернуть меня назад к моей машине. То есть они должны меня доставить. Дальше. Ты обязан сесть в их машину. Это новшество. Это новшество. Когда ты должен встать, выйти из-за руля, и ты обязан пройти в их машину. Почему? Потому что сесть, ты должен будешь сесть в патрульный автомобиль, если полицейский этого захочет. До сих пор я никогда не садился. Я говорил, что я, на самом деле, сказать, из брезгливости. Я из брезгливости не сажу. Я не знаю, кто там сидел до меня. Я не полицией брезгую. Просто я знаю, что они туда сажают людей, у которых я подозреваю все. Понимаешь, все подозреваю. Я не хочу садиться на это место, куда они сажают прощелык, бандитов, негодяев и так далее. Зачем мне это нужно? Хорошо. То есть теперь должен буду. Я буду носить какие-то, может быть, разовые подстилки для унитаза или что-то, чтобы простелить и сесть. Я не знаю, как мне это, сесть в полицейскую машину. Или какие-то разовые полотенечки какие-то, может быть, что-то такое.
В аптечку сразу.
Да?
Добавьте себе.
Да, обязательно. У меня нет, я на дверь, у меня на дверь будет. На двери будут лежать разовые какие-то полотенца, какие-то такие вафельные. Я буду садиться к ним и дарить им. Потом говорить, заберите себе, господа офицеры, нет проблем. Ну, хорошо. Значит, дальше они будут доставлять. Еще. Разрешили курить. В новом регламенте отсутствует запрет на курение при общении инспектора с водителем. То есть он будет подходить, переворачивая во рту бычок. Отметим. Значит, говорили, что им запретят курить. Но нет, сейчас все-таки в новом регламенте запрет на курение изъят. Таким образом, они могут шевелить бычком, значит, во рту, когда с тобой разговаривают. Ну, скажи, ну,
это вы все же хорошо. Тоже можете, ну?
Я могу, но...
Он шевелит, и вы шевелите.
Я бросил в декабре 98-го года, как же мне...
Ну, ради начать... такого надо начать.
Чуть. Начать снова, ну, да. Когда? Алло, здравствуйте.
Сергей, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, где? Скажите, пожалуйста, я вот не могу понять, сейчас звук выключу, вот все страны от этого ушли, а зачем у нас это сделали?
А что, какие страны куда ушли? Я, честно говоря...
Ну, я имею в виду, что это же 100% это коррупционная составляющая. Зачем? Это, от этого же ушли мы пару лет назад. Ушли. Кто пролоббировал вот этот вопрос, о котором...
Как, они сами,
Так это же...
А я вам скажу, почему. Я вам скажу, почему. Потому что служба становится скучной. Раньше мне говорил, парень говорил, у меня, говорит, родственник пошел в ГАИ, через 2 года построил дом. Ну, это в Саратовской где-то области. Говорит, через 2 года построил дом.
На уровне генералов, которые сидят на кухне и думают, сейчас мы снова...
А как? Он, подожди, а сейчас вот идет молодой парень в ГАИ, и через 2 года не построит дом. И чего? Зачем ему служить?
Сергей, ну я вас... Смотрите, а если...
А зачем служить? Зачем
если юморить, то если по-честному, зачем это нужно? Вот, ну, это же все уже и так есть, эти законы. Вот это же все коррупция
стопроцентная. Конечно. Ну, а что говорят люди, которые вокруг ГАИ? Я с офицерами ГАИ на эту тему не говорил, но вокруг ГАИ. Что говорят?
Что они говорят?
Они говорят, что зазря же никто не наказывает. То есть, да, да, это коррупция, но всегда за конкретный грех. То есть, нет греха, нет коррупции.
Ну, блин.
Да.
Отчасти правы, то есть...
Нет, не я, они. Как... Я-то не прав всегда, нет. Они правы.
Помните, как был разговор?
Они говорят, мы, говорит, кормимся. Но мы же кормимся-то с реальных грехов. То есть вы же понимаете, что это реальный грех, да. Да.
Ну, то есть, получается, по-вашему, это вы уже говорили, это просто нас, маленьких детей, все продолжать надо учить, правильно?
Ну да.
Да.
Да, а грехи реальные. То есть гайцы что справедливо утверждают? А это справедливо, по-настоящему правда. Они говорят, мы же, по крайней мере, там 99,9 случаев.
Угу.
Мы же не выдумываем, это же действительно есть. Нарушение правил есть.
Конечно.
Пресечение сплошное есть. Значит, это как его?
Вождение в нетрезвом виде.
Есть. Проезд на красный свет. Есть. Превышение скорости постоянно. Они говорят, ребят, ну, мы вас стрижем, но вы же грешите. А мы говорим, а вы не стриги. А, не, ну, я говорю, ну, а вы не грешите. Понимаешь? То есть это значит, государство в сущности отдает нас, негодяев, подонков, и аморальных, высокоаморальных людей, спонтанно преступных людей. Угу. Мы спонтанно преступные люди, готовые всегда приступить к закону. Государство нас, спонтанно преступных людей, отдает в собственность ГИБДД. То есть мы теперь их собственность, они нас будут стричь, а мы, кажется, а ты не нарушай. Правильно? Движение.
Подъем. В движении.
И заинтересованность офицеров вырастет в службе, потому что нет заинтересованности, когда они бедные. Что же они все время бедные, бедные. Понимаете? А этот министр финансов, он и не замечает это. Что там эти штрафы, господи. Понимаешь? А им приятно, если к ним, к себе. Понимаешь? Приватизировать преступление. Значит, смотри, Новая Рига очень плохо въезжает, и очень плохо въезжает тоже с юга, М2, вот это все, что к М2, их там две дороги. Значит, и Ярославка, Новая Рига, М2, и между двумя Шереметьевыми, первым, вторым, все стоит плотно, и люди из второго Шереметьева выехать не могут. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, 17 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Эльвира. И Сергей Даренко. Доброе утро.
Значит, с Мединским там какая-то уголовочка. С Мединским, с нашим дорогим, любимым, непонятным, заплутавшим, значит, в Довлатовых, замучившихся. Официальные оппоненты диссертации Мединского рассказали, что вообще не участвовали в защите. Это... Всюду в Фейсбуке я читаю у друзей. Их фамилии указаны в автореферате. Историки Александр Борисов и Владимир Лавров, которые указаны в автореферате докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского как официальные оппоненты, заявили «Новой газете», что вообще никогда не были оппонентами. Они заявлены там. То есть там уголовка какая-то с этой его докторской диссертацией. Но это же уголовка, правильно или нет? Я правильно понимаю? То есть, смотрите, издание также сообщает, что экспертный совет ВАК после защиты не рассматривал работу Мединского, не выносил на нее положительного заключения. Александр Борисов заявил, что не был у Мединского оппонентом, не видел автореферата диссертации, понятия не имеет, почему его фамилия там указана. Ученый предположил, что оппонентом мог быть какой-нибудь другой Борисов, поскольку фамилия эта популярная.
Вот, я тоже сейчас подумала,
однако,
что надо срочно искать других Борисов.
Нет. Однако, согласно данным Российской государственной библиотеки, есть только один доктор исторических наук с такой фамилией, именем и отчеством. Дальше. Второй оппонент якобы Мединского, Владимир Лавров, заявил, что не был оппонентом у Мединского, диссертацию не читал. Он предположил, что фамилию указали в автореферате, потому что Мединский спрашивал у него, может ли он стать оппонентом. То есть Мединский попросил. Сказал, вы можете быть оппонентом? Тот сказал, нет.
Такой, отлично, я вас впишу.
Отлично, я вас впишу. Но теперь уж точно понятно, что вы оппонент. Я ответил, что могу. Он ответил, могу. Поскольку преподаю весь курс русской истории, но я не специалист непосредственно по этому периоду. И будет намного лучше, если он пригласит кого-то другого. Все. Он говорит, могу, но не хочу и не буду, так что позовите кого-то другого. И на этом основании его тоже включили в оппоненты. Ложно. Подложно. Это подложно. Несколько членов экспертного совета ВАК, которые должны были утвердить защиту диссертации Мединского в 2011 году, рассказали «Новой газете», что не обсуждали эту работу. Юрий Пивоваров, например, сказал, что диссертация точно не проходила совет. Виктория Уколова и Вадим Рогинский, которые входят в состав Совета, рассказали, что диссертация поступила в Совет в конце 2011 года, но была отложена, и в итоге так и не рассматривалась никогда. Все. То есть она не рассматривалась. А в конце 2011 года явочным порядком проставлены были подписи. Насколько я понимаю, если подложно проставлены подписи, то...
Да, может, не подложно. Может, они такие смотрят, лежит. Оппонентов нет. Читателей никто не хочет. Да,
защиты не было.
Замучил уже этот Мединский. Ходит,
защиты
ходит
не было, и ученая степень не присуждалась Мединскому. Вообще. Просто по формальным причинам у него нет этой ученой степени. Ну и все. Значит, в 2011 году, за год до назначения на пост министра культуры, Владимир Мединский защитил докторскую диссертацию. В 2011 году, под Новый год, и там, значит, как утверждают, этого вообще не было. Скажите, пожалуйста, а какие юридические последствия? Это уголовка или это административное взыскание? Кто знает? Если, может быть, вы юрист или... хорошо разбирается в законе. Какие последствия правовые у подобных вещей? Докторская диссертация, которая никогда не защищалась, а оппоненты подложные. Это что?
Валерий пишет, никаких, кроме лишения степени.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Николай меня зовут. Да. Я не юрист.
Да.
Ну, последствия такие. Если как государственный служащий господин Мединский получал доплату, как доктор наук...
Да.
То это незаконное действие.
Скажите другую вещь. А еще, а я бы знал, например, что за меня там быстренько расписались, подделали и сделали, так сказать, да? То есть я бы, если бы знал, я должен сообщить о преступлении? Это вообще преступление? Ну вот я знаю, что в мою пользу так сделали. Я должен сообщить о преступлении?
Ну, я не знаю. Если не было защиты, есть ли у него диплом доктора наук?
Ну, смотрите, в мою пользу сделали шахер-махер, да, условно говоря. Я об этом знаю. Мне принесли поздравить. Сказать, вот, дорогуша, мы вам к Новому году, вот, пожалуйста, корочка. А, значит, а я знаю, что там шахер-махер. Я обязан донести на себя или нет?
Секундочку, ну вот первый факт, который я вам назвал, это уже состав мошенничества.
Ну да. Ну надо же, значит, надо как-то на себя донести. То есть сказать, что я, знаете, я, мне вот несколько неловко, но я, как человек честный, должен вас вас заложить. Ну, должен я так сделать или нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Нет, ну, смотрите, надо. Вот ситуация у меня такая была, то есть племянник сирота, и он получал доплату с пенсионного фонда, да, так как
да.
Сирота. Но отчислив в институте, он не сообщил это, да, то есть, что его отчислили доплату, он там еще полгода получал. Но да. Так возбудили уголовное дело за мошенничество.
Уголовное дело, видите? Спасибо большое, уголовное дело за мошенничество.
Уголовное дело против сироты, уголовное дело против министра культуры, давайте
ну, да.
не сравнивайте.
Ну да, где вы живете, да. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я, скажем так, напомню об одной вещи, которые все забывают. Когда да. вы оформляете различные штрафы в ГИБДД,
да.
вы расписываетесь в одной строчке. Называется 51-я статья Конституции, где человек не обязан свидетельствовать против себя.
Не, да, да, но он и не совершал преступлений. Преступления совершили некие люди в его интересах. Представьте себе, как вас зовут, простите?
Меня зовут Максим.
Максим, представьте себе, что я ради того, чтобы вам... Ну, я знаю, что вы нуждаетесь в данный момент в миллионе долларов. Ну, кстати, не то, чтобы нуждаетесь, но будет не лишним, да? Я пойду сейчас, ограблю банк и принесу вам миллион долларов. Понимаете, вы не совершали преступления и не свидетельствуете против себя, но вы обязаны меня заложить.
Ну, не, да,
да,
согласен, ситуация
да,
сложная, да. но, с одной стороны, это, получается, преступное бездействие, да,
да.
квалифицировать уже как минимум вот таким образом
да.
можно. Но если я знаю то, что вы совершили это действие, и я эти деньги взял, то я уже соучастник.
Нет, ну я просто сказала, Максим, я оформил с вами красиво. Я сказал, берите в долг без срока отдачи. То есть, берите в долг, и мы сейчас подпишем даже с вами маленькую бумажечку, но и срока отдачи нет. То есть, ну, как бы, отдадите через 100 лет или через 200. Значит, таким образом, вы чисты. Вы взяли в долг, а что, разве нельзя брать в долг? Можно. Можно. То есть, вы чисты. Вы не соучастник.
Тогда, как честный, добрый гражданин, беру эти деньги. Прихожу в соответствующие органы и сдаю со всеми потрохами.
Правильно, правильно. Они вам, знаете, что говорят? Вот дурак, а.
Да-да-да.
Ладно, погнали дальше. Программа неожиданно сексистская, когда оглядываю вот эту вот нашу верстку. Угу. Здесь очень много секса, насилия, блуда и садомии. Вот это вот, мне кажется, с утра очень правильно. Но это так получилось, я ничего не делал.
Это абсолютно. Все вторник виноват.
Вторник виноват, да. Американец взорвал собственную жену, дом, нет, он ее сначала... зарезал. Убил, нет, застрелил, да. Застрелил. Он застрелил. Ему 59 лет, американцу. Угу. Значит, у него открылось второе дыхание. Ну, а жены, кстати, вероятно...
А у жены закрылось.
Закрылось второе дыхание, да. Уже закрылось. Вот, он сделал, он ее застрелил, затем открыл бытовой газ в подвале, взорвал дом с целью замести следы вместе с ней. А затем... Он был, сейчас это видно по переписке, он был в переписке с женщиной по имени Ольга из России, с которой намеревался заключить брак, и готовил, расчищал площадку, расчищал ареал, я бы сказал. Но еще не пожалел дома, я думаю, что он застраховал дом
хорошо. Вообще ничего не пожалел.
Ольга должна была приехать. У Ольги была проблема с визой. Ну вот, и он сказал, что, значит, вот я собираюсь... Подожди,
Два года назад они встречались до вот этих событий.
Знаешь, почему он объяснил своему знакомому, почему он убил жену?
Да, он сказал, что жена сама просила, у нее была депрессия.
Не-не, это он следственным органом. А другу?
Да, а другу что?
Он сказал другу, а она постоянно смеялась надо мной. Все, она смеялась. То есть она, я говорил много раз. Мужчина.
Непоследовательный личный тип.
А? Мужчина самое ранимое существо на свете. Понимаешь? Самое ранимое. Если ты думаешь, что самое ранимое существо это улитка, это неправда. Самое ранимое существо на свете это мужчина. И его надо постоянно делать так, чтобы он верил, что он король. Твой король.
Ах, ты мой лев.
Лев, король и все на свете. И, значит, когда ты на секунду хотя бы об этом забываешь, ему кажется, что ты насмехаешься. Насмехаешься, причем гадко.
Ну, на самом деле так и есть.
Да, то есть гадко со значением молчишь со значением. И он сразу думает, что ты его оскорбляешь.
Знаете...
Я тебе объясню, это же подтверждение. Мужчине нужно постоянно подтверждение. Его экстрасущности.
Понимаешь? Можно я немножко вклинись? У меня, в общем, есть друзья, знакомые, пара. Он обвинял ее в том, что она назло ему чихает.
Да.
Да, он говорил, ты это специально делаешь.
Специально.
И орал на нее, а она просто чихала.
Она может со значением, просто со значением молчать. Еще проблема. В Америке... Брак настолько священен, в отличие от России. Русские со своей духовностью разводятся существенно больше, чем в половине случаев. Больше, чем в половине случаев. Причем половина браков распадается в первый год, а остальные распадаются там чуть погодя. Да? То есть русские любят разводиться. А американцы нет. Американцы нет. Поэтому американская женщина, она, распушив эти все свои волосы и так далее, значит, там тебя клеит. Но как только ты колечко надел... На этом песенка твоя спета. Она начинает достигать искомых 150 килограммов веса, она жиреет, как скотина.
Ну и
она абсолютно...
вместе с ней тоже, конечно.
Не, не имеет значения. Она жиреет, как скотина. Она понимает, что все, она его держит за кадык, так сказать, на всю жизнь. И дальше он, чтобы от нее избавиться, не получив осуждения всех вокруг, должен просто ее убить. Ну, потому что по-другому нет. Вот этот Ли, вот этот, взял ее, Ли, она ее зовут. Взял
он
ее
тоже заснял. Получил ведь осуждение.
Нет, теперь он получил осуждение, потому что это стало известно.
Еще и срок.
Но в десятках и сотнях случаев других не становится известно. Американская семья настолько священный институт, в отличие от русской. Американская семья священный институт общества. Скрепа у них настоящая. Ввиду этого приходится убивать. Понимаешь? Потому что скрепу разрушить невозможно. Это в России можно сказать, пошла нафиг. Все. Лишний, у тебя лишние 5 килограмм, до свидания, все. Ну, вес набрала 5 килограмм, до свидания. А наоборот, вот это вот есть мне подсказывает один из, мне подсказывает, у Лени Кравеца есть песня «American Woman, Stay Away From Me». Есть такая, да? Она матерная? Нет? Да, да,
я,
да.
Честно говоря, ее никогда не слышала.
Найди мне, а? Можешь YouTube? YouTube.
Да, сейчас открою.
Леня Кравец, American Woman. А?
Лени Кравец.
Лени Кравец. О,
нам.
Господи. А я думал, он Лени. Хорошо, American Woman. American Woman. Я не знал это. American Woman. Во-во-во-во-во. Хорошо. Сейчас мы его воспроизведем. Поехали, понеслись. Давай.
Ну, сейчас реклама.
Сейчас реклама. А рекламу не слушайте. Нет, не слушайте. Быстренько вставьте себе что-нибудь в уши. Какие-нибудь, может быть, кусочки морковки. А это уже оно, да? А, так я знаю эту вещь. Мама, разреши мне пописать, да? Да? Мама, let me pee.
Он снял.
American woman, let me. Мама, let me pee. Американская женщина, мама, разреши мне пописать. Насколько все-таки русские жены лучше, чем американские? Вот я тебе клянусь просто, насколько лучше?
Все прогнать... вам разрешают.
Ну, во-первых, все разрешают, во-вторых, они все время в тонусе. В-третьих, их можно прогнать в любую минуту.
Ну так не зря он хотел на русскую сменить, а?
Конечно, конечно. Американка — это все равно, что поселившийся в себе организм какой-то. Он уже внутри. Ты можешь только вместе с кишечником его выкинуть. Никак не вытравишь. А русская, пожалуйста, стряхнула все, и нет ее. Это же легко очень. Нет? Get away, get away, get away. Мы продолжаем сексистские темы. Голые из Новосибирска носились по подъезду. Очень смешная тема. Очень смешная. Значит, поскольку Олег из Лос-Анджелеса не позвонил, нам из американцев никто не позвонил, мы американскую American Woman обсуждать не будем больше. Хорошо. А, значит, там говорят, что не let me pee, а let me be было. Let me be, морская пишет. Ну, хорошо, ну, хорошо. Ничего страшного. Значит, дальше. В Новосибирске двое голых мужчин устроили смертельный бой на ножах. Нет, правда. Утром 15 октября жители многоэтажки на улице Крылова в Новосибе обнаружили в подъезде кровавые следы босых ног. Затем смогли увидеть на записи камер наблюдения, как из квартиры, шатаясь, выходит голый мужчина в крови. Вызывает скорую. Зачем он вызывал? Он дошел до консьержки или нет? Он там, секундочку, вышел и ходил 33-летний господин, голый. Голый 33-летний господин. А лежал уже мертвым, зарезанным перед этим. 18-летний господин. То есть он зарезал 18-летнего.
Ужас какой.
Я думаю, еще с ревности. У гомика, у них все время так. Ты не представляешь, ты была знакома с гомиками?
Слушайте, ну ему же 18 лет.
18 лет. Видно, ну, видно,
он
видно.
Еще ребенок.
Видно, посмотрел на кого-то. Посмотрел на кого-то неосторожно. Что ж, ребенок. Что значит ребенок?
Ну, давайте начнем с того, что применительно к мужчинам слово ребенок это, в общем, на всю жизнь.
Ну да.
Вот.
18 лет, что значит ребенок?
А 18 лет еще и мужчина. Это
значит,
как бы
кому-то
совсем.
С кем-то флиртовал. Этот 18-летний с кем-то флиртовал. И 33-летний.
И выяснилось это, когда они были неожиданно голыми.
Нет, значит, ну, это не мешало просто, под одеждой все голые, какая разница. Значит, конечно, 33-летний упрекнул, наверное, 18-летнего, упрекнул в том, что 18-летний...
Упрекнул при помощи ножа.
Был, проникновенно упрекнул, правильно, проникновенно упрекнул с помощью ножа в том, что 18-летний флиртовал с кем-то. Затем каждый из конфликтующих нанес друг другу ножевые ранения. То есть они стали друг друга пырять. Вследствие полученных телесных повреждений 18-летний молодой человек скончался мгновенно. 33-летний был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Сообщает по этому поводу региональное управление СКР, добивая его ножами. Представляю, офицеры СКР стоят над телом 33-летнего и добивают его ножами со словами «Смерть тебе!» Ну и там слова всякие. Новосибирская полиция уточнила, что пора воссоздать картину мира. Происшедшего не удается. Выживший участник ножевого боя голышом остается в состоянии шока. То есть он настолько в шоке, что его пырял тот 18-летний, а он его всего-навсего зарезал. Он настолько в шоке, настолько обижен, что не может пока говорить с полицией. Он удручен. Он удручен. Видишь, какие нравы? Видишь, какие нравы? Вот, пожалуйста. Ранее ни у одного из участников конфликта не было проблем с законом. Я не удивлюсь, если они все депутаты, включая 18-летнего. Что? Ты была знакома с гомиками? Нет.
Нет.
Я был. Знаком, я работал. Нет, один. У меня работал один на телевидении. Я тебе объясню. У меня работал один на телевидении. Его возлюбленный пытался его пырнуть ножом в тестикулы, в мошонку, но промахнулся и вспорол ему вену внутри бедра. Вот бедро, это, если считать ногу бедром, вот эту верхнюю часть, то он его пырял в мошонку, а промахнулся и вспорол артерию. Артерию, я сказал, вену, артерию. Вспорол внутри бедра артерию.
Что-то шекспировское есть.
И тот скакал по Москве в Китай-городе. Скакал с вспоротой веной. Прикинь, что?
Я думаю, ему было сложно.
Судьба журналиста. Он же был журналист. Судьба журналиста. Вспоротой артерии скакать по Китай-городу от того, что тебя возлюбленный пырнул где-то на дискотеке. Ужас какой. Его спасли. Спасли, потому что в Китай-городе. Если бы был замкадом, никто бы не спас. Можете себе представить? Хорошо. Еще что-то я сейчас припоминаю. Что-то еще я припоминаю про гомиков. Кто-то из моих знакомых ходил на день рождения какого-то гомика. Ну, говорит, они забавные, но очень страшно вторгаются в женский этот самый туалет. Потому что это была моя знакомая. Она была на день рождения у гомиков, которые ее позвали просто по дружбе.
Ну, а
и она вы? Говорит, и она говорит, они вообще очень, туалет, они мужской. Очень клевые, очень смешные, очень забавные и очень остроумные и все. Но говорит, так страшно, когда они вторгаются толпой в женский туалет, там на дне рождения, где вот это говорит, вот здесь уже начинается немножко страх. Может быть, необоснованный. А секундочку. Правда ли, что в телеке все через одного сладкие? Говорит Кикуджиро. Нет. Это неправда. А вы что, не видите? А вы что, их насквозь не видите? Это неправда. В телеке нет. Я не знаю ни одного, если честно, в телеке.
Я вообще насквозь никого не вижу.
Я не знаю ни одного. Ну, хорошо, ну, Женя знает. Ну. Женя, говори. Что? Она не знает. Не знаю. Нет, мне кажется, что есть, но визажисты. Визажисты.
Да это, мне кажется, стереотипно, нет?
Вот эти мальчики-визажисты, они бывают очень сладенькие с виду. С виду, я не пробовал, но сладенький с виду.
Профессия а там черт обязывает.
А там черт его знает. Понимаешь, в России, Россия, можно я тебе скажу? Россия парадоксальная страна. Парадоксальная. Россия парадоксальная страна в силу того, что она очень архаична. Это страна архаичной культуры. Она отстает от всего мира в этом вопросе на века. Да?
Угу.
И в этой связи, поскольку наша культура архаичная, и она очень восточна, у нас не считаются гомосексуалистами активные педерасты. Не считаются.
В смысле активные?
Ну, что такое педераст? Слово педераст, что значит? Это мужчина, мужественный мужчина, которому нравятся мальчики. Это педераст.
Так.
Значит, эти у нас не считаются, а считаются благородными, хорошими людьми. Понимаешь? Я тебе объясняю. У нас, так сказать, опущенными считаются те, кого... Те, кто уподобился...
вы имеете в виду пассив.
Те, кто, абсолютно верно. Вот те, кто уподобился женщине, поскольку женщина презренное существо, ты знаешь, она не может, по русским традициям, она даже причастие не может получить там в менструацию и так далее. Женщина, поскольку презренное существо, то все, кто уподобился женщине, есть презренные существа. То есть мужчина, уподобившийся женщине, существо презренное с точки зрения русской традиции. А мужчина, который его уподобил женщине, считается благородным, хорошим доном. Очень дон, благородный дон, который не чужд, так сказать, ну что ж, ну вот, сказать, глянь, чё, ну вот он не чужд, да. Понимаешь?
Ну как? Лицемер этот ваш дон.
Как? Ну вот я тебе объясню. В тюрьме здороваться за руку или взять ложку, которой пользовался до этого, пассивный гомосексуалист, значит стать пассивным гомосексуалистом. То есть притронуться к нему или к вещи. Притронуться к нему или к вещи его означает стать таким же, как он. То есть ты, грязь переходит на тебя через вещь. Понимаешь? С точки зрения нашей духовности.
Слушайте, ну как бы
Значит, осовать в него штучку свою не значит прикоснуться. Это не считается прикоснуться. То есть, если ты в него суешь штучку, то ты не прикасаешься. Это нормально. Это ты благородный дон. А тронуть, например, его ложку, это уже все. Понимаешь, в чем дело? Вот все, а ты уже оскоромился, готово дело. Вот здесь парадоксальность русского сознания, что педерасты у нас хорошие. Педерасты хорошие. А уподобившиеся женщинам плохие, поскольку женщина априори плохая. Понимаешь? Ну, она низкого. Ну,
конечно, да. Ну,
вот что? И все. Вот и все. Что все очень просто. Русских легко понять. Надо только разложить все на эти самые. На кластеры, и все становится понятно. Новости. Да, мне мое внимание совершенно справедливо указали на то, что это типично для России, например, современной, не только древней, типично по наклейке можем повторить. Нам можем повторить, очевидно, русский человек, флаг. Вот я сейчас вижу, наклейка «можем повторить» на автомобиль 45 рублей. Очевидно, русский человек, потому что он окрашен либо в красный цвет со звездой, как кремлевская звезда, либо в трехцветный, как русский флаг, он совершает сексуальную агрессию относительно человека, окрашенного в другие флаги. В одном случае Германия, а в другом случае Америка. И, значит, он совершает сексуальную агрессию, и это воспринимается аудиторией, насколько я понимаю, и носителями этих знаков, как геройство. То есть сексуальная агрессия с проникновением, сексуальным проникновением в противника воспринимается не как гомосексуализм, а как геройство.
Да,
и как утверждение, как победа, как утверждение
потому
силы.
Я вижу такие же наклейки у одного, да, человечка.
Да.
Символ Третьего Рейха, а у Второго Советского Союза.
Да, можем повторить. Вот это можем повторить, это типичное отражение возвеличивания гомосексуального контакта со стороны педерастов. То есть нам нравятся педерасты в массе, потому что люди простые, маргинальные, простые люди, люди простой культуры. Ну, и мы думаем, что простая культура, я так думаю, она, в общем, корневая. Ну, так сказать, там, понимаете, да, там балет это мы заимствовали из Европы, там какие-то вещи мы заимствовали из Европы, там, вплоть до гитары мы заимствовали из Европы, понятно, да?
Да, но в балете мы одни из лучших, если
не
лучшие.
Не, мы заимствовали, тем не менее. Спорт мы весь, кроме лапты, заимствовали и так далее. То есть в заимствованных вещах этого меньше. А в корневых каких-то вещах, корневых вещах, значит, мы утверждаем, вот именно наклейки можем повторить, я полагаю, ее корневой, мы утверждаем торжество педераста над поверженным пассивным гомосексуалистом, и педераст у нас, мы олицетворяем себя, мы ассоциируем себя с педерастом. Правда же? Ну, то есть мы можем повторить, мы ассоциируем себя с педерастом. В этой наклейке разве нет? Ну, хорошо, я не пытаюсь спорить, я просто обращаю ваше внимание на эту... Мне кажется, это занятным. Это, мне кажется, занятным. Почему бред я несу? Ну, посмотрите, пожалуйста, наклейку «можем повторить». Там сексуальный акт, половой акт. И в половом акте герой хороший, педераст. А плохой человек подобной женщине. То есть подобной женщине плохой, а педераст хороший. Ну, что, вы не видели никогда эту... Вы никогда не видели эту наклейку? Посмотрите, пожалуйста, в интернете. Это совсем легко. Кстати говоря, впервые в... Гей из Омска впервые публично рассказал о пытках в чеченской секретной тюрьме. Он поехал в Грозный, что само по себе исключительно и глуповато. Глуповато. Значит, он поехал в Грозный, житель Омска Максим Лапунов, 2 года назад. Там он торговал шариками, вы не поверите. Он торговал там шариками, то есть вращался...
Светлый человек.
Вращался
шарим,
среди...
Праздник нес просто в мир.
Да. Помнишь этот анекдот еврейский, что вы стоите целый день на базаре, а так я вращаюсь в лучшем обществе. Он вращался в лучшем обществе. Значит, И он там 2 года торговал воздушными шарами. Его потом подвели под руки, схватили чеченцы, повели к припаркованной машине. Сказали, что все узнаешь в полиции. Привезли куда-то, в надпись была МВД. Там были охранники с автоматами, и там его пытали как? Ну, не сильно пытали, а все время на него давили психологически, а при нем пытали чеченцев.
Угу.
Пытали чеченцев и говорили, что вот с тобой было бы то же самое, если бы ты был чеченец. А вот поскольку ты русский, то мы, значит, не будем тебя избивать. Вот смотри, от чего я тебя избавил, кричал Магомед. Вот что у нас делают с гомосексуалистами. Но так тебя бить не будут, потому что ты русский, сказал Магомед. Ну, то есть его били, но как-то так, легко.
Ну, ты вроде как не наш, тебя и спрос.
Да, меньше. Его потом отправили. Но он слышал, как он утверждает Лапунов, сейчас он начинает давать показания. И это очень неудобно для русской правоохранительной системы, поскольку он сейчас обвиняет, что СКР скрывает издевательство над гомосексуалистами в Чечне.
Угу.
Этот Лапунов так говорит, да? То это, конечно, неудобная ситуация. Неудобная ситуация. Значит, но он слышал, что другого русского гомосексуалиста тоже арестовывали, потом освободили и убили уже, когда он приехал домой.
Угу.
То есть этот гомосексуалист какой-то был. Да. Он говорит, я боюсь, что меня убьют. Почему? Угу. Потому что какого-то тоже парня взяли, там пытали, потом отпустили, сказали, раз ты русский, уходи домой, все. Он ушел домой, и там дома его убили. Через очень короткое время. И он говорит, что он опасается за себя, потому что связывает убийство этого товарища русского с тем, что его отпустили. Поймали в Грозном, потом отпустили, потом убили. Он связывает эти события. Может быть, неправомочно, но он связывает. Ну вот, это дико неудобная ситуация, которая продолжается и которая будет нас теперь по нарастающей терзать. Вы замечаете, да?
Что... Недавно, по-моему, Варламов об этом писал, да. Пост. Рассказывал, что наткнулся где-то в Америке на митинг в защиту чеченских геев. Причем, когда он стал спрашивать у участников этого митинга, где, собственно, находится Чечня и кто это такие, они с трудом могли ответить на эти вопросы.
Но мем приживается везде в мире. Чеченский гей приживается в мире. Понимаете?
Да, и их надо защитить и так далее.
Да, то есть везде в мире, понимаете, вы можете приехать в какую-то страну, не знаю, в Новую Зеландию, где вам объявят, что надо защищать чеченских геев, понимаете?
Нет, с одной стороны, это, конечно, неплохо, ну, то есть люди-то плохо. Стремятся
это
к
плохо,
лучшему.
Это плохо для чеченцев, потому что они вбивают всему миру этот мем в голову, понимаешь? Люди рождаются в Новой Зеландии с мемом «чеченский гей». Но это плохо. Это плохо для чеченцев. А как с этим? Дело в том, что когда ты начинаешь бороться, ты начинаешь вбивать этот мем, понимаешь? Ты начинаешь поднимать соперника. Всегда. Всегда. Это проблема. Огромная проблема. Огромная проблема. И чеченцы с ней столкнулись. Они хотели от себя это отвести подальше, чтобы никто так не говорил. Понимаешь? Чтобы никто так не говорил. Они хотели отвести. И тем, что они хотели отвести, они ровно утвердили это. Ровно наоборот. Вот это движение наоборот, которое драматическое и неприятное, и все, я все понимаю.
Вообще
все...
любое движение, в котором есть толпа, оно уже, скорее всего, неправдивое, и часть к нему присоединяется, потому что они совершенно не знают,
как только ты
что
начинаешь
происходит.
Спорить.
Просто вот идут люди, мы пойдем вместе с ними.
Как только ты начинаешь спорить, обращать внимание, ты самим вниманием, вот обращать внимание, здесь ключевое значение имеет внимание, самим вниманием ты поднимаешь это событие, понимаешь? Мы не квантовые механики, но мы это понимаем. Как только ты обращаешь внимание, даешь внимание, это как бы ты подпитываешь своим вниманием это событие.
Кстати, один из методов гипноза тоже состоит в том, что, например, тебе говорят, ты не можешь там через 3 секунды там разжать руки, да? И как только ты пытаешься их разжать, это на тебя сразу начинает действовать. Как только ты начинаешь сопротивляться этой мысли, значит, ты эту мысль уже допустил.
Значит, это абсолютно верно.
Да.
Абсолютно верно.
Но дело в том, что дым же тоже не берется из ниоткуда.
Да, и поэтому...
Скорее всего,
и поэтому
для этого были все основания.
Чеченцы хотели сделать имиджевый шаг один, а получился ровно наоборот. Понятно? Не думай о белой обезьяне. Теперь все думают только и исключительно о белой обезьяне. We'll be right back. И то же самое происходит с Навальным. То же самое происходит с Навальным. Ты понимаешь, это гигантская проблема.
Да.
Гигантская проблема. Я могу сказать вам со всей степенью откровенности, что я ему не симпатизирую никак. Угу. Не симпатизирую. Ну, я тогда наблюдаю с улыбкой саркастической за Навальным. Иронической, саркастической. Однако я вижу, как истеблишмент начинает раздувать до космических пределов его фигуру. Понимаешь? Угу. До космических пределов. Потому что истеблишмент постоянно о нем говорит. И создает Навальному дикую рекламу. Просто рекламищу невероятную. Понимаешь? Но это могут делать только недоумки. Ну, я не знаю, как это объяснить.
Согласитесь, интересно наблюдать за этим процессом.
Это интересно. Интересно, но я со скорбью наблюдаю. Мне кажется, интересно наблюдать.
Социологически даже интерес такой, антропологический в каком-то смысле.
Ты знаешь, ты похожа на биологического наблюдателя, который смотрит, как телят ведут на бойню. Что тут интересного? Интересно, но предсказуем результат. Понятно, что телят зарежут в конце, понимаешь? Ну, то же самое...
Не факт.
Ну, а почему не факт? Когда факт, конечно. С Навальным можно я расскажу? Да. Значит, с Навальным ровно то же самое происходит, что с чеченскими геями. Ровно то же самое. С ними постоянно борются, но таким образом борются, к сожалению, что его превращают в субъектность, надувают его субъектность. Невероятно. Надувают его субъектность. Вот это последний случай, понимаете, существует интернет сегодня. Там наивно думать, что существует только телевидение, да? Потому что если мыслить, надо же мыслить не категориями, так сказать, там, год-два, а надо мыслить категориями 10 лет, я не знаю, понимаете, да? А Навальному через 10 лет будет еще довольно нормальный возраст. Сколько ему, кстати, не знаешь? Посмотри, пожалуйста.
Да он молодой. Навальный,
он молодой парень. Значит, ему через 10 лет еще будет допустимо достаточно лет для того, чтобы участвовать в политических процессах. Он 76-го года. 76-го года, это значит... Что ему сколько сейчас? Подожди, там всегда написано.
Да, нашла 41.
41, ему 41. Значит, ему будет через 10 лет, соответственно, 51. Это еще говорит о том, что он через 10, и через 20 лет ему будет достаточно нормальный, приемлемый возраст для участия в политическом процессе. И раздувать его уже сейчас до истерических каких-то и так далее. Директор Хабаровского лицея, последний случай. Существует интернет. И в интернете все распространяется так, как телевидение не способно донести. Потому что в интернете просматривается многократно одно и то же. Прослушивается и смакуется, обсуждается с друзьями. В отличие от телевидения. Телевидение несется и уже куда-то унеслось. А интернет — это изумительно въедливая вещь, понимаешь? В Хабаровске директор многопрофильного лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады Ольга Кодина разговаривает с учеником, с 15-летним учеником Тимуром Валиулиным. Тимур Валиулин, 15 лет. 15 лет. Mm-hmm. Говорят они как иностранцы, но я имею в виду, что выговор у них дальневосточный. И это, и это, конечно, так сказать. Слушай, набери мне вот здесь вот, где-нибудь. А хочешь прямо так, да. Значит, я тебе расскажу сейчас еще раз. Тимур Валиулин, Хабаровск. Ага, вот, сейчас он выскочит. ВКонтакте нет. Вот, да-да-да, вот это вот директор лицея. Может быть, здесь будет видео.
Хотите включить?
Я хотел бы чуть-чуть включить, чтобы дать людям понимание, о чем идет речь. Может быть, здесь ниже есть окно, посмотри, пожалуйста. Вот, значит, понимание, о чем идет речь. Она утверждает, что он, эта дама, добронравная, хорошая дама, которая 25 лет проработала в педагогике, она утверждает, что
в
он...
В этом и проблема.
Она утверждает, что он... служит одной из спецслужб США, в силу того, что Навальный служит спецслужбе США, в силу того, что наклейки стоят копеечек, а значит, если что-то стоит денег, то это дали США. Обязательно. То есть деньги дали США. Вот. И этот Тимур, он агитирует школьников за Навального. Родители спрашивают, когда это было? И она начинает сразу кричать. То есть она начинает кричать, когда родители просто спрашивают, скажите, а когда это было и где эти листовки, которые он раздавал? Директор начинает кричать. Вот. Но вы не услышите, к сожалению, тут надо субтитры читать, ну, чтобы посмотреть просто в интернете. Да, здесь все, она еще пока...
Господина Навального, вы легенды, простите, не ходят.
Качество не такое, чтобы давать его по радио, но, тем не менее, смысл в том, что она кричит, что он... беда пришла в наш дом, беда пришла в ваш дом, ваш сын навальнист. И больше того, он организатор штаба Навального, то есть он организовал штаб Навального в Хабаровске. И так далее, так далее, так далее.
15 лет, да.
15 лет. Родители вяло пытаются, причем, извиняясь, расшите, мы извинимся, родители говорят, мы извиняемся перед там завучем, мы извиняемся перед всеми. Но можно хоть одну листовочку увидеть, что именно? Ну, факт, хоть какой-то факт. А нет, она, значит, начинает кричать просто на них очень сильно. Ну вот.
Подождите.
Но это еще первая часть разговора, только первая часть.
Скажите мне, пожалуйста, вы сейчас сюда пришли с целью его защитить и доказать, что вы снова говорите, так все вот и так, и фамилия Навальный в нашем доме не произносится.
Я вообще не пасти.
Мне не желаю, простите меня, за правление обозначить.
Она говорит, что за мальчиком следит ФСБ. Она говорит, что она расскажет про мальчика ФСБ. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это то, что я вижу. Ну, я сейчас не шучу, не шучу. Все-таки я полагаюсь на свой инстинкт и понимание социальных процессов. Я вижу тщательное, планомерное раздувание, надувание гигантского Навального. То есть нам создают гигантского Навального. Вот этим, это и есть создание
вот
Навального.
Вот этими грубыми какими-то методами
вот
воздействия.
Это и есть создание Навального. То есть это директор, она создает нам Навального. Понятно, да?
Мало того, итак, мне кажется, вот...
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, я думал, что вы скажете, что вы Алексей, и будет Навальный нам звонить. Нам звонит Навальный. Да, прошу вас.
Нет, еще не он. А вы знаете, такое ощущение, что создается вот такая же молодежная группировка, которая создавала вокруг себя в свое время Лимонов, но по многим причинам она была неприемлема, да, для внешней поддержки, для тех же американцев.
Нет, у Лимонова была экзотичная организация.
Да, похоже, что к нам с Навальным подошли пограмотнее к этому вопросу, да?
Да.
И сформируют сейчас хорошую такую молодежную организацию новых
пионеров. Я не думаю, что молодежную. Я думаю, что это не молодежная.
Они подрастут, понимаете, они подрастут, и бороться с ними будет, конечно, тяжело.
Я думаю, так что уже сегодня...
Послушайте,
конечно.
Они его раздувают. Да. Они делают из него национального героя.
Они этот костерок раздувают как можно. То есть это... Ну, кого надо забыть? Безумца Герострата, да ведь?
Да. Да, да. Спасибо. 7373948. Значит, наше чиновничество на местах получило. Я не говорю, что оно получило директиву. Я не говорю, что они получили циркуляр. Я не говорю, что они получили.
Они сами это делают от чистого сердца. Я более чем уверен.
Россия управляется страстями, но не декретами. Россия, это кто сказал? Россия управляется страстями, но не декретами.
Сейчас, подождите, я скажу.
Выдающийся гуманитарный мыслитель этой страны. Кто? Я. Это я сказал. Россия управляется страстями, но не декретами. Я сказал об этом в июне 2000 года, когда посадили Гусинского. Значит, понятно, да? Значит, Россия управляется страстями. Эта страсть проникла в вены, в кожу, всех чиновников везде в России, везде в России. У них это из глаз сыпется слово «Навальный», понятно? Значит, он после этого, Навальный получил просто сразу гигантское внимание, понимаете? Гигантский рывок вперед. Но они продолжают его надувать, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Денис.
Вот. Ну, на самом деле, по последним демонстрациям видно, что все равно уже очень много из его... из людей его поддерживающих, они отвалились. То есть ушел возрастной контингент, то есть взрослые люди там от лет 40.
Ну, куда они ушли? Они ушли к Матвиенко или они ушли к Володину? Куда? Кого они теперь поддерживают?
Нет, они просто понимают, что с Навальным они вряд ли что-то смогут изменить. Во-первых, во-вторых, он себя показал откровенно слабым. В-третьих, он...
Он себя показывает слабым всегда. Он всегда. Можно я скажу? Он всегда себя показывает слабым. После митинга на Сахарова, кто здесь власть? Мы. Он уезжает в Акапулько греться, в Южную Калифорнию и так далее, и так далее. Он уезжает в Мексику. Значит, это и есть слабость. Он всегда себя показывает слабым. Но с каждым годом он себя показывает все слабее и слабее и становится все сильнее и сильнее. Но это же так. Почему он становится сильнее и сильнее? Потому что его надувает чиновничество. Чиновничество делает из него мега... Ну, конечно, конечно, конечно. Значит, посмотрите, он ведет себя как слабый, а это дает ему все время силу. Это дает ему все время силу. Так кто занят тем, что он превращает его слабость в силу? Чиновничество. Вот кто занят этим. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро всем. Здравствуйте. Меня зовут. Ну вот, Сергей, конечно, она не большинство представляет собой, да, является вот, директор лицея, но, да. но типический персонаж.
Да.
И мне кажется, что дело-то здесь не в Навальном или не в Навальном, а просто она демонстрирует свою некомпетентность как педагог
и страх, и неправду. Она демонстрирует, что что-то она закрывает. Она что-то закрывает своими юбками, и что если это открыть, то мир рухнет. Она показывает это силу, она показывает силу страшного. И потом она называет это сила страшного, это страшное, Навальный. И, извините, но это и есть надувание его силы.
Но человек просто не понимает, что происходит, как бы, и как с этим быть, и что делать. Я не понимаю, как она занимает этот пост, потому
я
что
тоже.
Все же вопросы решать таким образом.
Все абсолютно. Все
ну, потому
абсолютно.
Что раньше это работало, это сейчас перестало работать, потому что, по сути, это столкновение телевизора и интернета.
А это уже говорит о том, как у нас построено, в принципе, не только система образования, но и все остальное, что такие люди могут это занимать архаика. И должности.
Архаика проиграет всегда. Архаика проиграет всегда, понимаете? Они заняты тем, что они его надувают. Ну что, сколько можно? Идиоты, понимаете, в чем дело? Ну, я не знаю, не добавить, не убавить. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. 6 баллов. Ух, как плохо на МКАДе. Можно скажу? Сейчас, это, значит, берем с 8 по циферблату до 12 по циферблату. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 аварий. Еще на Ленинградке рядом с МКАДом тоже. 12. 12 аварий. Нормально? О, как вы устроились. С 8 до 12 по циферблату. Внутренний с 8 до 9 по циферблату. Внешний с 9 до 12. Все, потом еще. Конечно. Лосиный остров. Аварии и стройки. И в город я уже не углубляюсь. Ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров, Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 17 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Сосинский, я посмотрел, Сосинский, это 11 тысяч населения в Калужской области. Максим вот рассказывает, в нашем городе дама родила 6-го ребенка, от предыдущих 5 она отказалась. Засунула его в морозильник, пошла к гинекологу почистить, а гинеколог сообщил в полицию. Ребенка нашли в морозильнике. И это такой наш маленький город Сосинский в Калужской области. Город Сосинский. 11 047 человек. Распоряжением правительства там и так далее. Значит, он создал был в... подмосковном угольном бассейне в Калужской области в 52-м году. Вот там так. Ну, а что вы удивляетесь, Макс? Сейчас новость, как мужик, значит, под 60, не помню, женщина с 6-летней девочкой ехала в купе, женщина вышла в туалет, мужик набросился насиловать девочку. Читала эту новость?
Нет,
ну, я, поезд Чита-Москва. Написано, сухоложец набросился. Медиаметрикс, пока посмотри. Сухоложец набросился на девочку.
Сухоложец?
Ну, а значит, сухого лога. Сухой лог, видимо, тоже населенный пункт. Такой, как Сосинский, да, это сухой лог. Понятно, сухоложец набросился. Значит, женщина говорит, я пойду в туалет. Ты 6 лет ребенку, 6 лет. Она говорит, я пойду в туалет. Значит, мужик такой, пошла по коридору. И набросился. Она услышала, вернулась, предотвратила.
Угу.
Это мама.
Угу.
Ну, все, его там вяжут.
Нет, вроде. Для таких людей нет жалости.
Нет, что же нет жалости? Я не жалости. Тебе не кажется, что психопатов все больше? Тебе не кажется, что их много, просто много как-то? Их критически много. Ну, как бы их много.
Да нет.
Да, много, да, много.
Просто об этом много говорят, и этому много уделяют внимания. Вряд ли их больше.
Да?
Мне кажется, об этом должны, конечно, говорить медики. Ты же
знаешь, что их было всегда много?
Да.
Всегда много.
Да.
57.39 доллар, 57.39, 67.49 евро, 57.71, чуть-чуть подопустилась нефтица, и 1.17.61 в этом же диапазоне остается главная пара. Ну так вот, ты говоришь, их много, их не много, а просто так нам кажется, правильно? Мне кажется...
То есть это люди со склонениями, они, там, какой-то процент их всегда появляется.
Мне кажется, что их становится больше. Становится больше, понимаешь? То, что мы теряем устремленность.
Смотрите,
как общество.
Смотрите, если вы говорите о том, что их становится больше, это значит, что мы вырождаемся.
Ну, это,
а для вырождения должны быть какие-то действительно причины.
Мы не вырождаемся, мы архаизируемся. Я тебе объясню. Значит, мы... Причина простая. Смотри, когда в Советском Союзе, сейчас я говорю про Советский Союз, который был ужасный, все на свете, правильно? Но там была некая устремленность. То есть есть, как тебе сказать, есть люди, они очень разные. А есть флажок на холме, идеал, куда мы стремимся,
угу.
который постоянно вербально произносится. На самом деле мы не стремимся давно, но вербально мы обязаны это говорить. Ну, как бы обязаны, да? Что мы стремимся к хорошему, доброму, вечному, правильному, к сну Анны Павловны. Мы стремимся к первому сну Анны Павловны, второму сну Анны Павловны и третьему сну Анны Павловны. Знаешь, что такое сны Анны Павловны?
Угу.
Ну, хорошо, Чернышевского. Ну, Вера Павловна, Вера Павловна. Мы стремимся к первому сну Веры Павловны, второму сну Веры Павловны, третьему сну Веры Павловны. Мы все время стремимся, окей? Значит, неважно, что никто не стремится, но как бы это положено говорить. И если, то есть, существует некий вектор, в котором общество построено, да, глядя в затылки друг другу, они лицом все устремлены к какому-то флажку на холме.
Угу.
И этот флажок на холме, он, в общем, клевый. Понимаешь? Клевый. И туда нас ведут передовые члены общества. Какие-то передовые есть. Народные артисты какие-то, я не знаю, академики какие-то, они вот все открыли, они нобелиаты, какие-то великие поэты какие-то, может быть, с какими-то сомнениями, какие-нибудь Евтушенко, ведут нас куда-то вот к этому флажку. Может быть, сомневаясь по пути, но неважно, все равно устремлены туда Вознесенский, Андрей и так далее, понимаешь?
Да, я как понимаю, туда. Просто вы да. говорите о том, что был один флажок, а сейчас, на самом деле, флажков просто много.
Нет, флажков просто нет. Флажков просто нет.
Да нет, они есть.
Но есть, а когда они есть, когда они есть, они становятся, и дальше, в обществе, в этом обществе, прогрессистском, направленном вербально на прогресс социальный, прогресс в науке, общество служит науке, научному знанию и так далее, вполне религиозно и глупо, неважно, но науке, понимаешь, да, науке, продвижению знания и так далее, всякие мракобесы, архаичные мракобесы и суеверные люди, они стесняются говорить, им стыдновато, они бы сказали, но стыдновато. Понимаешь? Потому что их, они не будут услышаны. Их не позовут на радио. Их не позовут на телевидение. Они их не напишут даже в газетах. Все скажут, ну фу-фу-фу, как стыдно. Ну стыдно. Они говорят стыдные вещи. Фу-фу-фу. И все, понятно, да? То есть архаичные суеверные мракобесы не имели слова. Не имели слова. Потому что это было фу-фу-фу. Ну стыдно просто и все. Понимаешь? Как бы они были среди нас. Понимаешь? А сейчас проблема заключается в следующем. Сейчас. Мы на них равняемся, на архаичных суеверных мракобесов. Мы на них равняемся. То есть они отцы наши. Они учителя наши.
Так понимаешь? А вы не равняетесь.
Ну, конечно же, не равняйтесь.
Мы равняемся. Каждый отвечает сам за себя.
Почему мы на них равняемся и почему это хорошо? Сейчас объясню тебе, почему так. Это хорошо? Почему хорошо, что мы равняемся на архаичных суеверных мракобесов? Почему? Потому что любое общество, дойдя до тупика, начинает искать горизонт развития. Я тебе обосную сейчас, это мне легко очень. Значит, смотри, мы хотим найти горизонт развития. Нынешнее наше положение нас отчасти удручает, как бы. Ну, в том числе экономическое, например, удручает. Отчасти. Да, поэтому я сказал отчасти.
Такие ощущения.
Да, поэтому я сказал отчасти. Оно удручает. И нам развитие, собственно, горизонты развития, они не несомненны. Они либо нам надо встраиваться в систему мира, то есть быть как мир, тогда мы очень вторичны.
Угу.
Либо нам надо объявить новую миссию, сродни советской, великую миссию. Тогда мы будем первичны, но оттопыримся по полной. Но может не хватить ресурсов. Может не хватить ресурсов.
Ну, будем страдать, терпеть.
Как нет, нет уверенности, что будут страдать и терпеть. Нет такой уверенности. Нет,
ну уже не будут.
Сколько-то будут. Нет, сколько-то будут. Но нет уверенности, что долго. Понимаешь, потому что замахиваться на проект надо на 100 лет хотя бы. Если вы замахиваетесь на проект на 3 года, чтобы перетоптаться, так не получится. Понимаешь, не получится просто. Люди почувствуют фальшь. Таким образом, мы должны найти проект. Мы должны найти точку согласия, как общество, достигшее тупика. Мы должны найти точку согласия. И точку согласия, Элеонора, проще всего искать в прошлом. И это так и делается. Вот представь себе, что ты в большой семье. Представьте, ты уже должна быть какой-то матерью такой большой. Ну, тебе 50 лет с лишним. Понимаешь? У тебя есть муж, 50 лет. Я имею в виду большой клан.
Хорошо.
Да, большой клан. У тебя есть большой клан. Ты родила там 5-10 детей, неважно, много. Значит, и у тебя как бы большой клан. И тебе 50 с лишним лет, там, и муж есть, все.
И тройняшки.
И вы дошли до... А тройняшки твои родили еще тройняшек. То есть внуки, пожалуйста.
Хорошо, да.
Значит, слышишь меня? Отлично, да. Слышишь? Дальше. И ты чувствуешь, что полный тупик. Полный тупик, но некуда дальше расти, развиваться, непонятно, что делать. Хочется повеситься или напиться, понимаешь? Значит, ты должна, всегда и так будет, обратить, в частности, есть вариант, обратить, найти точку согласия в прошлом. Тогда ты собираешь клан, собираешь семью и говоришь мужу, там, Петя, Вася, не знаю, Петя, Вася. Значит, а помнишь, как ты крал сирень где-нибудь во дворе... И просовывал мне в окошко. Ты помнишь, Вася, Петя, как ты просовывал мне в окошко, приоткрытое окошко. Было лето, было жарко. Ты крал сирень у соседей. Ты помнишь это?
И 10 шоколадок Ритра Спорта.
Ну, типа. Так. Значит, дальше ты говоришь. Да. Ты говоришь, а помнишь, как мы вот остановились, и ты в автобусе. И то... А помнишь вот такое? Вот, и все. Она начинает вспоминать. То есть ты должна обратить в прошлое. Детям ты говоришь. А помните, как мы были счастливы на пляже Сафага-Бэй в Египте? Помните, как мы были счастливы? Как мы скакали все, будто сумасшедшие, играли, поймав морскую черепаху и замучили ее до смерти. Помните, дети? Все дети, да, да, ах, мама, ура, ура. То есть любой человек, пришедший в тупик, развитие, да? Начинает искать горизонт. Либо давай, как у соседей. Но если не хочется, как у соседей, потому что мы заведомо проигрываем соседям, а мы заведомо проигрываем соседям. И нам не хочется сравнивать себя с соседями. Если сравним, окажется, что мы немножко не до конца совершенны. Мы не до конца совершенны. Понимаешь, даже по сравнению с соседями. Тогда нам выгоднее сравнивать себя с нашим прошлым.
Да, ну подождите, вот сравнила, я себя вспоминали, и я им говорю, а давайте попробуем повторить и поедем на этот пляж.
Абсолютно верно, да?
Мы приезжаем, они взрослые, зятья пьют, смотрят там на проходящих каких-то дам других. Вот, мне уже скучно, у меня там артрит, ревматизм, я уже сижу на этом пляже, мне жарко, давление, и я понимаю, что не то.
И все идиоты.
Не то.
Вертай взад никогда не получается, но иногда получается. Вот говорят, ну, во всяком случае, Гумилев писал об истории Китая, который все время хотел восстановить империю Хань, и в конечном итоге удалось. В конечном итоге удалось восстановить империю, да? Значит, вот вертай взад не получается. Вот в этом проблема, понимаешь? Поэтому мракобесы, но, тем не менее, надежда есть. Поэтому суеверные мракобесы, архаичные суеверные мракобесы, наши отцы сегодня, духовные отцы, они нам говорят, вертай взад. А мы говорим, ну, давайте попробуем. И все время получается, что лезут самые мракобесные. Понятно, потому что среди мракобесов есть более-менее светлые, совершенно светские люди, как они говорят. Ну, что вы не знаете? Он совершенно светский человек. Ну, что вы же? Ну, значит, я знаю таких светских, абсолютно светских. А зачем мы ищем светских среди мракобесов? Можно спросить? Зачем мы идем светских искать среди мракобесов? Ответа нет. А можно просто светских искать среди светских? Нет, это не может быть. Потому что им никто не поверит. Светским среди... Больше, они все уехали. Они где-то в Канаде, в Калифорнии, где-то они уехали. Все светские и светские. Уехали. Их нет. Ну, как бы они уехали, они там работают уже. В Кремниевой долине, там, в Калифорнии и так далее. Понимаешь? Они где-то в Голландии, они где-то в Лондоне. Они уехали, все. Остается искать светских среди мракобесов. Пытаться восстановить... некие прошлые идеалы, когда мы бегали, смеясь по пляжу в Сафага-Бэй. Понимаете? Ну, так получается, может быть. Это не до конца, я уверен, что это принесет нам успех. Не до конца. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотите высказаться?
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы, Эльвира.
Да.
Вот здравствуйте. Уже не первый раз вы эту идею продвигаете.
Нет, я первый раз. Я сейчас она пришла мне в голову. Только что.
Нет, насчет того, что надо найти... точку какого-то согласия.
А это я не первый раз, да, я не первый раз. Всегда надо найти точку согласия. Определить критерии и двигаться вперед. Но мы все время ищем точку согласия, которого нет. Нет критериев и нет движения вперед. Вот и все.
Ну, Сергей, я вот просто хочу сказать вот на эту тему, что если мы будем опять смотреть, вот и искать точки согласия сзади, мы никак не сдвинемся с этой точки, вот именно.
Ну почему? Ну вот согласились над чем-то сзади и пошли уже дальше вперед, оттуда, с той точки. Послушайте меня, если бы Алиса, падая в кроличью нору, зацепилась где-то, притулилась где-то на обочине кроличьей норы и начала бы это самое подниматься, может, она бы и не упала туда. Вот и мы так. Мы пытаемся за стеночку зацепиться где-то, падая.
У меня уже эффект дежавю получается. Мы уже говорили с вами на эту тему.
Да, ну хорошо.
Вот действительно, прошло там месяц, наверное, где-то, говорили на эту тему, и опять вот то же самое вот говорили.
Нет, а только об этом и стоит говорить, потому что моя родина, моя любимая родина, она у меня вызывает постоянно боль в сердце.
Ну, вы понимаете...
От любви.
Смотрите, один маленький вопрос, буквально полминутки.
Да. Давайте.
Возьмем предыдущий сюжет про учителей, вы говорите.
Да.
Вы понимаете, вот вы хотите... согласие, там типа такого, что вот учителя раньше в Советском Союзе хорошие были, надо где-то найти такую тоже согласие. А я говорю, что надо наоборот, оттолкнуться от этого, наоборот. То есть запретить учителям в выборах участвовать полностью вот таким образом
на я понимаю.
Понимаете, в чем дело?
Я понимаю. Да. Нет, мне говорят, мне тут один пишет, товарищ Джей, вы должны брать точку отсчета и напитываться силой от того места, где вы родились. А вы родились в Керчи. Ну, хорошо, я родился в Керчи, это правда. Керчь город такой, как бы вам сказать, Керчь город, знавший много всяких историй. В частности, Керчь билась с русскими, как вы хорошо знаете, на Куликовом поле. На Куликовом поле против, вернее, с русскими и против русских одновременно. Потому что на Куликовом поле рязанцы бились против москвичей. Может, вы просто не в курсе. Рязанцы и керчане, кстати говоря. Керчане бились против Москвы и Сергия Радонежского, и Пересвета, и Осляби, и ярославцев. Керчане, они такие, понимаете, в чем дело? Керчане, ну и рязанцы тоже. Мы с рязанцами, керчане, бились против вас. Ха-ха! Прикиньте, какая фигня. Ужас какой-то.
Мне давайте так... не будем там искать
так,
точку.
Так неприятно об этом вспоминать, товарищи. Ну, конечно.
Конечно.
Керчане, нет, Керчане. Почитайте летописи. Против Москвы, кроме Рязани, бились так называемые генуэзские наемники. Генуэзские наемники. В это время Керчь принадлежала Генуе. То есть это были керчане. Керчане, которые принадлежали Генуе, мы принадлежали Генуе. Можете, мы были членами НАТО. Представляете, Джей, вы здесь сосали, не скажу что. Ну, я не то имел в виду, чтобы вы подумали. Значит, а мы были членами НАТО. Ясно? Ха-ха! Вот так-то. Ну ладно, поехали дальше. Ну что, вы хотите обсуждать? Они все хотят обсуждать. 7373948. Алло, здрасте.
Да, Сергей, доброе утро. Вы знаете, вот когда нам хочется вернуться туда, где было когда-то хорошо, есть непреложный закон.
Да.
Никогда не возвращаться туда. Маленький пример. Я 12 лет ездил в Эстонию в советский период. Вот с 91 года не был там ни разу. Вот совсем недавно побывал.
Да.
Раза. Сергей. What happened to the wonderful adventures?
Да, все погибло. Все погибло, все погибло. Наше детство погибло.
К сожалению.
Гурген, а я вам расскажу. Гурген, а я поехал в Переяславку, Гурген, в гарнизон. Гарнизон Переяславка, где по берегам реки Кия невероятные заросли манжурской конопли. Невероятные, богато, там богато. Ну так вот, значит, я поехал. И из моего окна, откуда я... Пускал солнечные зайчики Леночки Калугиной, одноклассница. Из этого окна вылезло такое чувырло. Потом это чувырло вышло на мой балкон, откуда я строил рожи Леночки Калугиной. И стало чесать голое пузо. Я чуть не проблевался, Гурген.
Кошмар.
Кошмар.
Сергей, я тоже задавал вопрос.
Нельзя вернуться в прошлое, нельзя, не получается.
Сложно. Знаете, у группы Абба есть великолепное произведение, называется «Наше последнее лето».
Да.
Or «Last Summer». И там есть такие слова. And now я буду говорить по-русски.
Да, вы старайтесь.
И сейчас ты работаешь в банке, семейный человек и футбольный болельщик. И зовут тебя Харри. Как же это скучно, можно подумать, а ты все еще герой моих мечтаний.
Вот. Не возвращайтесь
никогда. На гуманитарном уровне,
с другой стороны,
межчеловеческого, это приблизительно то же самое.
Но, с другой стороны, Гурген, очень понятно, что люди, оказавшиеся в растерянности, ищут в прошлом точки согласия и единых критериев. Это понятно.
Совершенно верно. А также рудиментарное медицинское обслуживание, да, которое когда-то было, ну, может быть...
А сейчас будет софинансирование. Сегодня ведомости пытаются с этим разобраться. Рудиментарное медицинское обслуживание перейдет на софинансирование. То есть вы, Гурген, вы будете софинансировать?
Да, видимо, так.
Придется. Ой, какой кошмар. Ну, хорошо, я в смысле хорошем каком-то. Вот психолог Лариса нам звонит. Лариса, я слушаю вас с удовольствием. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Вера.
Здравствуйте.
Как говорится о воспоминаниях, как будто это такой процесс... Такой сел, устремил площадь долу,
да.
И вспоминаешь.
Да.
Дело в том, что вот психика устроена таким образом, что человек несет с собой воспоминания, хочет он этого осознанно или не хочет.
Совершенно верно.
Он запомнил, что ему сказали о нем родители. Он прямо они ему крикнули в ухо, ты плохой двоечник.
Ну, например, да. Да.
И с этим воспоминанием он живет... Каждую секунду.
А нам, родители, исторически, все время твердили, что мы хорошие, геройские дураки.
Если бы, Сергей.
Да, геройские дураки.
Это же не так. Вот знаете, я когда смотрю, ведь бессознательное хранит воспоминания обо всех происшествиях.
Да.
И когда я разговариваю с людьми, я вижу, что мы куда-то все время уходим в одну и ту же травму.
Да.
И у меня вообще впечатление, что чуть ли не крещение Руси, честно говоря. Вот, то есть, что такое, что я делаю, да, как я делаю человека счастливым? Это
да.
Юнг делал, это все гуманисты нынешние, да? Вообще психология развивалась, и есть несколько направлений еще гуманитарного такого звучания.
Да.
Вот ты берешь, то есть анализируется вся жизнь, точнее синтезируется, синтез. Берешь все факты жизни, из них выделяешь один, который под разными соусами человек обходит, не понимая его. Например, женщина четырежды была замужем, да? Но это не сделало ее счастливой. Вот из этих четырех браков выделяется, ну, как бы, основа, что она хотела. А она хотела славы, оказывается. И если ее все четверо били, она хотела быть, понятно, жертвой, да?
Ну да.
Какой бы она ни была иррациональная, подчеркну.
Да, да.
И вот оно принимается за основу, и оно анализируется. И там находится зерно самости,
да.
Которое и делает основу для личности.
Угу.
Что такое самость, да? Это Юнг, там можно почитать по этому поводу много всего.
Ну да.
Но самое интересное вот в чем. Самость дает ощущение себя в мире как полноценного существа, счастливого. До тех пор... почему ребенок получает первый удар?
Да.
Например, ребенок... Все знают, все младенцы родились, они все разные сразу. Просто сразу.
Сразу.
Все разные.
Согласен.
Первый удар ребенок получает по именно самым выступающему своему качеству. Например, самый живой, любопытный, активный, да?
Да.
Его будут равнять, чтобы он был
более озерный,
да, скажем так.
Причем сделает это с ним обязательно его мать. Мать.
Абсолютно.
Абсолютно. То есть первое искореживание судьбы произойдет от матери. Это всегда так, да? Совершенно верно. Как я вас люблю, Лариса, за то, Лариса, ну, кроме того, что вы хорошенькая, я вас очень люблю за то, что вы любите Карла Густава Юнга. Я тоже. Я сегодня втюхивал тему из Карла Густава Юнга Эльвире на этом самом, на летучке. Было. Вот, понимаете? Вот это вот нас роднит. Ура! Можно Карл Густав, нет, уже все. Нет, давайте закругляться. А то он будет противостоять. Может быть, всем философам ящик водки на кухню переместиться, говорит Виктор. Из четырех браков часто бывает, что первый и третий с одним и тем же человеком, говорит Серк 77. Ребенок с этим борется постоянно. Ну, конечно, с тем, что его уничтожает мать, конечно. Ребенок борется. Но не каждый борется. И не каждый адекватно борется. Некоторые борются по-другому. Слушайте, ну, в смысле, некоторые борются неадекватно. Главное, официальное, печатное издание, некоторые борются убийственно. Мать его уничтожает, а они борются убийственно, например, понятно, да? Начинают биться головой об стену там, или что-нибудь фигурально, я выражаюсь фигурально.
Да, ну...
Таким образом, чтобы себя уничтожить. Себя уничтожить.
Сама борьба и есть формирование.
Себя разрушить. Некоторые неадекватно борются, не защищая себя, а разрушая.
Ну, алкоголизм.
Разрушая то себя, да. Конечно. Значит, главное официальное печатное издание Китая. Я вас ознакомлю завтра, товарищи, не сегодня, нет, завтра. Завтра великое событие в жизни всего человечества. Завтра. Значит, завтра произойдет 19-й съезд Коммунистической партии Китая, КПК. 19-й съезд. Мы готовимся к съезду КПК, товарищи. Завтра, напоминаю. Да, главное официальное печатное издание Китая, газета «Жинмин Жибао», призвала партийных чиновников не молиться Богу и не поклоняться Будде. Вообще никакому Богу, и в частности Будде. Потому что коммунизм — это атеизм. А суеверия, заявляет «Жинмин Жибао», вера в Бога, лежат в основе злоупотреблений многих коррумпированных чиновников.
Вот видите, был у нас период, когда мы искали точку согласия в будущем.
Коррупция.
Это вот когда Ленин начал строить.
Они говорят, пожалуйста.
Точка согласия в будущем.
Например, Ли Чэньчэнь, бывший партийный начальник из провинции Сычуань, был заподозрен и доказан, и сел на 13 лет в тюрьму за коррупцию. На 13 лет посадили. Он был поклонником фэн-шуй.
Фэн-шуй. Вот так вот, мебель там переставлял.
Иди сюда. Если вы... А еще, Джоу Юнкан, он был поклонником синьцзянского мудреца. А еще, если вы будете чиновником и тратите время свое на кривые пути и на религию, рано или поздно вы дождетесь несчастья, пишет Жинмин Жибао сегодня. Это прям вот сегодня они пишут. Потому что завтра, вы знаете, они цитируют Карла Маркса, коммунизм начинается с атеизма. Вон что, завтра съезд Коммунистической партии Китая, товарищи. Мы завтра прям вот внимательно отработаем материал. Может быть, послезавтра появятся материалы, и мы будем ржить по материалам 19-го съезда КПК. Новости. Подъем. Давай попробуем разделить ответственность за здравоохранение просто. Смотри. Значит, как это сделать, пока не ясно, говорят эксперты. Путин, ты знаешь, что президент выступал в минувшие выходные перед участниками Всемирного молодежи и студентов фестиваля.
Да, вы
приезжали?
Да.
В Ялту они приезжали. Нет, в Сочи.
В Сочи
они приезжали. И он там выступил, в частности, перед некоторой группой таких определенно передовых людей. Там были астрономы, какие-то важные люди из Индии, какой-то очень важный человек. Ну вот, значит, он выступил. И в частности... прозвучало в выступлении президента, что нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая с привлечением софинансирования, заявил президент Владимир Путин. Человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье. То есть человек должен понять ответственность. Сейчас он не понимает.
Я просто представляю себе сразу вот это вот...
Вот что ты делаешь вредного? Я знаю.
Бонусные уровни.
Хасаншина жрет эти, как их штучки, вот, которые ты запоминаешь. БПшки. Хасаншина жрет БПшки. За это надо, значит, соответственно, лапша бывшего приготовления. Бывшего приготовления. Близкого, быстрого. Она за это должна быть оштрафована.
Да.
Если пойдет к врачу и скажет... Значит, скажи, гражданочка, вы что сюда пришли? Она говорит, да вот у меня кто-то. Ага, а БПшечки жрали? Жрали. До свидания. Вареную колбасу жрали? Знали, что там крысы с крахмалом?
Да, крысы. Не до свидания,
а картон, такой... слышишь меня? Знала, что там...
Доплатите 200 рублей.
Знала, что вареную... Доплатите 500. Совершенно верно. Вот. Софинансирование.
Конечно, все
правильно. Знала, что вареную колбасу и сосиски делают из картона, крыс и крахмала. Отлично.
Да, и поэтому в пост, наверное, можно есть.
Конечно. Я думаю, что и вегетарианцам можно. Вегетарианцам.
Конечно.
С крысы совсем... Добавляют крысы совсем немножко, если одна упадет в чан с трубы.
В основном бумага.
В основном бумага и крахмал. Ну так вот, значит, слушай, знал. Плати. Понятно?
Да, вот и мало того, потом они скажут, а вот чтобы вы не ходили каждый раз и не платили, вы можете завести годовой абонемент, вот ОМС Плюс. ОМС Плюс вы платите, и сразу вам уже вот все. Все включено. Вот.
Да.
И там разные, знаете, уровни зарегистрировался, вот тебе вот такие бонусы дополнительные. Приплачивай, и все.
Президент впервые заявил, я читаю по ведомостям, впервые заявил о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, отмечает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Опросы 16 и 17 годов показали, что готовность населения доплачивать за получение бюджетных услуг более высокого качества за последние годы сильно возросла. Качественное образование.
Мы так всегда доплачивали. Всегда вот это вот
коньячок,
я не знаю, вот эти вот колбаски, что-то, конфеты.
Они просятся, еще хотят, просятся.
Ну это мы же сами, да?
Просятся.
Мы сами хотим.
Просятся, говорят, хотим, и все, ну мало нам.
Ну можно доплатить,
чуть-чуть.
Ну пожалуйста.
Никак нельзя, ну пожалуйста.
А то у меня вот белья там на постельные койки в больнице нету, да? Можно я доплачу, вы мне тут выделите что-нибудь?
Да. Качественное образование и здравоохранение готовы софинансировать 41% россиян. Готовность это наблюдается во всех доходных группах. Давай проголосуем. Мы должны проголосовать. Вы готовы доплачивать, софинансировать вместе с государством. Вы готовы софинансировать качественное, более высококачественное здравоохранение и что там, образование. Да, готовы, да. 134-21-35. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Но я, честно говоря, не хожу к государству вообще никогда, ни по какому поводу. Зафиг мне государство-то.
Нет, ну подождите, вот, ладно, в больницу вы можете не ходить, никаких, а как же школы?
Никаких, а?
Как
что она говорит? Паспорт, я получаю у государства паспорт, совершенно верно. А, и все. Что школа? Школа частная, школа частная. Школа частная, больница частная. Я не хожу в государство вообще никогда. Я хожу в МФЦ, мне кажется, что это выдающееся произведение искусства. Я абсолютно люблю МФЦ. Люблю МФЦ на Щуке. Люблю МФЦ на Якиманке. Просто я торчу от них, серьезно. День, когда у меня плохое настроение, я иду в МФЦ. Еще там на входе только улыбается мне какая-то герла там стоит. Она так улыбается и говорит, что мы этим не занимаемся. И я просто потом неделю летаю на крыльях. Они такие клевые. Просто потрясающе. Все за тебя делают. Все, просто все, все, все. Как санитары Швейка носили покакать, помнишь? Примерно так же в МФЦ. Нет, ну правда. А один из них держал меня на руках, он говорил. Его носили покакать, Швейка. Никто из вас не читает Гашека. Прочитай Гашека, серьезно тебе говорю. Потом Джуанзы. Много лет от тебя требую, чтобы ты прочитал Джуанзы. Прочитал Джонзи? Ты прочитал Джонзи?
Я вот закончу
публичная...
блокадную книгу и возьму.
Публичная выволочка, видите, каждый раз. Джонзи и потом Гашика. Швейка, ладно? Вот, будешь знать. Хорошо, значит, я думаю, что надо вот это вот избегать просто государства. Избегать. Зачем нам что-то с ним софинансировать? Зачем?
Ну, подождите, мы же его вроде как придумали, да?
Да.
Мы же в нем живем.
Мы придумали.
Сложно не обязательно, его избегать.
Не обязательно быть рабом собственной выдумки, не надо, не обязательно. Зачем?
Ну,
зачем?
Да,
выдумал, и теперь ты раб выдумки, что ли, не понимаю? Ну, что это? Зачем?
К сожалению, эта выдумка настолько приставучая, что уйти от нее не так просто.
Нет, ну все, меня загребли в армию.
Надо иметь такую зарплату.
Меня загребли в армию, потом я работал на государство в Африке. Я работал. Сначала я учился, но это там тоже мне государство платило на самом деле. Я учился в универе. Тогда не частно, нет. Потом я работал в Африке. Тропическая малярия, там, ну, все такое, да? Потом меня загребли в армию. Потом я работал в гослирадио какое-то время. И все, я избавился от государства. Сейчас скажу, когда. Я избавился от государства в 90... Нет, черт, я же это 91-й, 92-й. Это же все, весь российское телевидение. Это же все была государственная компания все равно. Это была государственная компания, но не учреждение. Потом все, потом частное все. И все.
Ну, вот видите, до 92-го все. Еще даже и там было.
С 93-го. С 93-го, когда я пришел к Сагалаеву на ТВ-6, и мы поехали к Теду Тернеру, все, больше этого я на государство вообще никогда не работал. Все. С 93-го года. Таким образом, я не работаю на государство, что очень важно. 20, сколько? Нет, забыли. С 93-го. 10. Будет 20 лет, чуть позже. Ну, нет, 20 было в 13-м.
Да.
Слышишь,
да,
24 года. Я 24 года не работаю на государство. Какая прелесть. Я ничего не знаю, кроме МФЦ, а там очень улыбчивые, клевые девочки. И все. Все, больше ничего не знаю. Понятно? Хорошо. Давай, софинансировать. Я останавливаю это голосование. 9% согласных софинансировать. Позвонило 400 человек. Очень быстро потом перестали звонить, потому что я перестал называть телефон. 400. Налоги вы платите, государство? Конечно. Конечно, налоги я плачу. Я должен откупаться от них, конечно. О чем вы говорите? О чем вы говорите? С восторгом, я скажу. С восторгом плачу налоги. Да. Секундочку. Значит, 9%... готовы софинансировать. Давайте обсудим. 7373948. Софинансировать.
А нам сказали, что многие
готовы. 9% готовы софинансировать. Счастливы и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да.
Вы знаете, я против. Знаете, скажу почему.
Почему?
Это должно быть все бесплатное. Как медицинское образование, раз. Потом обучение во всех вузах, два. Бесплатный проезд для школьников и для всех студентов, три. Что для этого надо сделать?
Ну, откуда же взять деньги? Вот вы найдите деньги.
Национализировать виноводочное, табачное производство. И все налоги с богатых, с бедных убрать. Вот и все. Денег будет полно на все. И на армию, и на все наши социальные...
Еще чуть-чуть далее, нужды. Ну, маловато. Все-таки добавьте еще что-то.
И для пенсионеров то же самое.
Споем, добавьте маленечко, добавьте. Только водка и табак не покроют всего, нет.
Покроется. Покроется. Потому что, когда в 1905 году у нас практически был уничтожен флот, царская власть, или правительство, будем так говорить, у них была монополия на виноводочное и табачное производство. Да. И они создали флот классный и самый лучший в то время... На тот период.
Можно вас спросить, к чему это привело? К чему это привело?
Не понял.
К чему это привело в конце? Создали флот.
Они возродили флот, это мощь государства.
Вопросов нет. И государство стало мощным, правильно?
Не понял.
Нет. Вы говорите, они возродили флот, который мощь государства, и государство стало мощным. Верно ли я вас понимаю?
Оно и было мощным.
Просто... И стало мощным. Тогда почему случилось то, что случилось с этим государством мощным?
А я вам скажу, что почему? Случилось.
Да.
Исторический процесс никому не остановить. Никому.
Я понимаю. Все, ну, то есть не понял, но все равно не понял. Я не понял. Государство возродило мощь и стало мощным. В результате чего оно пало к чертовой матери. Он говорит, тут, говорит, я, говорит, из-за супротив этого ничего не скажу. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Нет, не получается. Сейчас у нас получится, да. Раз, если такое, я раз. А раз, нет. А что, сейчас. Вот, Денис. Оп, делаем так, раз, и все. Алло, Денис, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей. Да, я, конечно, против софинансирования.
Софинансирования?
Ну, как всегда скажу, потому что это что, они ко мне в карман заложить хотят? Я и
нет.
Так разберем деньги.
Нет.
А они что, если АМФ-2 примут, они будут приходить и денег не давать.
Нет, послушайте, я вам прочитаю снова вот эту фразу, вот попробуйте от нее. Значит, смотрите, нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая с привлечением софинансирования, заявил президент. Человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье.
Ну...
Понимаете?
Ну, какую он может получать бесплатно? Бесплатно, как аспирин можно дать бесплатно, в принципе.
Белый стриптоцид. Мне кажется, выдавать всем бесплатно белый стриптоцид.
Вату можно дать.
Все остальное немножко. Должен понимать. Нет, главная цель.
Я не знаю.
Главная цель, чтобы человек понимал ответственность за собственное здоровье. Ответственность. Пока он не платит, он не понимает ответственность.
Надо прописать ответственность. Если человек выпивающий, если соседи будут на него жаловаться, что он выпивает и курит,
да.
Ответственность с него штраф, что ли, брать?
Ну да, нет, курящий сразу, извините, значит, если пьющий, 50% процедуры оплатите, а если пьющий и курящий, 80%.
Все? Ну это мы понимаем, это да. Все, а на самом деле, я вот серьезно говорю, то, что это глупости, все равно, если как операции это? Сейчас делаются, например, на сердце, операцию сделают бесплатно.
Да.
Просто через сколько? Через 2 месяца, через 1.5 месяца. Если вы хотите вне очереди, то извините меня, есть специальные тети, называются нянечками, специально обученная тетя, которая подойдет и посоветует, как пройти без очереди.
Ну да. Да, спасибо. 7373948. Слушайте, президент впервые заявил о желательности приемлемости софинансирования в социальных секторах. Отвечает Ярослав Кузьмин, отмечает Ярослав Кузьминов. Значит, и люди готовы это делать. 41% россиян готовы это делать. Показывают опросы. И 9% злобных негодяев, которые слушают радио, говорит Москва. Всего 9% злобных негодяев, которые согласны софинансировать.
Ну, нам
91% нифига не согласен. Почему так? Что, слушайте, что?
Справедливо замечать, что на самом деле и сейчас очень много платных услуг. И что, этого
мы
мало?
Этого не знаю. Я не знаю этого. Я не хожу в государственной клинике. Последний раз я был в государственной клинике в Крылатском в 2002 году я был в государственной клинике Крылатском. Мне нужно было обязательно рентген лобных пазух для ВЛЭК, для врачебно-летной эксплуатационной комиссии. Я, поскольку я тогда был летчиком, то мне надо было для ВЛЭК пазухи снять, рентген. Я ходил в Крылатское. С тех пор я ни разу не видел государственного врача. С 2002 года.
Ну, я на прошлой неделе видела. У них есть 12 минут для того, чтобы тебя посмотреть.
Пазухи, пазухи.
В это время со мной были все бабушки, потому что я в обед ходила.
Да.
Бабушкам 12 минут, очевидно, мало.
Мало,
они,
мало.
Им же, они же знаете, пока расскажут, конечно. Как у них там все
помню,
плохо.
Помню, я еще молодушкой была. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
Ну, конечно, исключительно те, которые, значит, лечение касается человека, который, да. Ну, вот, это платно. То есть человек должен сам заботиться о своем здоровье, то есть нос, глаз, зубы. А то, что касается пенсионного характера, то есть человек, который страховой имеет со стороны государства, то есть одна маленькая трубу президент обязан выделить для детей, а прекращает собирать денег у граждан по СМС, это же раздражает уже. Понимаете? Даша, Маша,
я не понимаю.
Яша.
Если бы я понимал, я бы...
СМС?
Да.
Это безобразие. Ни в одной...
Ты понимаешь?
Нет такого. Это... Понимаете, как,
ну,
Сергей?
Это когда детям
нет.
Собирают
пытаюсь
операцию
понять. А, детям
через
СМС
и так далее.
Каждый день по СМС, по радио, по телевидению просит,
да,
граждан, чувствительность давит.
Да.
Нам Маше помочь, Даше помочь. А президент может выделять трубу маленькую, которая течет для детей именно, которая нуждается в операциях, а не родители просят каждый день через телевидение народ...
Нет. Тогда это не вызовет у вас чувство гордости и общего дела. У вас должно быть чувство гордости и общего дела, поэтому вы и скидываетесь.
Но это же не решает вопрос.
Нет, я объясню. Если будет президент это делать, у вас возникнет инфантильность. Инфантильность,
потому что... Ну,
не, ребят, ну, я можно объясню, я объясню вам, почему, почему собирать деньги лучше, чем если это будет выделять президент. Вот можно я объясню просто очень коротко. Значит, общее дело сплачивает и создает чувство ответственности общей, и создает чувство общего доброго дела, совершенного доброго дела, понимаете, общее. А если это делает папа, то вы будете инфантильными. Значит, это неважно, папа делает, понимаете? Тогда у вас никогда доброта не проснется в сердцах. В сердцах ваших должна проснуться доброта. Поэтому это не дело папы, а как раз дело общества. И хорошо, что общество это делает. То, что это дает обществу чувство гордости, чувство сплоченности. Сплоченности вокруг общего дела. Ну, пожалуйста, не возражайте. Ну, это так очевидно. И мне прям... Хорошо, 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Пройдемте, товарищ. Нет, не хочет. Нет, не получается у меня. Может быть, отбить? Сейчас я попробую. Один.
Многие,
да, слушаю. Здравствуйте.
Вызывает чувство злости. Такой
здравствуйте.
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 Вы знаете, мне кажется, это еще недостаточно президент предложил, потому что, во-первых, сколько еще можно софинансировать, допустим, вооружение или правоохранительные органы. То есть каждый пусть заплатит за танк, там, за автомат, за дубинку полицейскую. Потому что мы же хотим жить...
Славы, славы. Мы хотим славы настоящие. Хотим жить в защищенном государстве. Совершенно верно.
Да, да. Мы должны чувствовать как следует уверенность. И квартиры, опять же, вот строят нам, строят там государство. А не берет ничего, допустим, с этих соотечественников. Смотрите,
если... Берет, как же, квартиры все платные. А вы где-нибудь видели бесплатную квартиру?
Платный выход и вход в подъезд. Всего лишь рублей по 10.
Одессе. И все это а слушай, а как смешно, то, что вы сказали, я видел в Крыму, когда еще он, я приехал в Керчь 20 марта 2014 года. Это была Украина еще, ну, то есть они уже проголосовали и уже были в составе России, но Украина по быту, то есть еще не успела ничего перемениться, понимаете, за два дня. И, значит, и там была плата за такой магнитный ключик за лифт. То есть лифт работал с магнитного ключика.
Так надо же брать все самое лучшее у соотечественников.
Да,
и абсолютно верно. И в Крыму-то много еще было интересно до этого. Допустим, там в старое время был суббота, воскресенье, выходной день.
Да.
А понедельник нерабочий.
Ах, вот как интересно.
Да, так что много можно
чего взять. Много чего научиться, да-да-да.
Это финансирование, да, надо подумать, это же широкий спектр какой, просто дали необъятные.
Да, в украинской Керчи, когда она была под властью Украины, значит, была такая фигня. А мы на заводе Войкова с товарищем пытались зайти там к его теще, нам ужин сделал прекрасный, восхитительный ужин. Ну вот, и мы хотели подняться на какой-то этаж, и там лифт платный, платный лифт был. Но это украинское изобретение. Заходишь, клянусь, молодцы. Что здесь в России тоже так? В Европе тоже так, оказывается. В Европе, оказывается, это жизнь Европы. То есть ты хочешь бежать пешком, ну и не плати. А хочешь платить, ну, например, ты на втором этаже живешь и все время ходишь пешком. Ну ты не платишь, зачем тебе? А зачем тебе нужен-то лифт-то? Он тебе не нужен. Пусть платят те, кто ездит, правильно? Ездит, платит. Очень интересно, очень интересно. Там ежемесячный сбор.
СД пишет, давайте тогда все софинансировать, тогда я буду выбирать, купить танк или таблетку подлечиться.
Нет, вы должны, это же есть же обязательные платежи. Как вы можете не купить танк? Здрасте. Вы рубежи-то родины собираетесь? На таком-то берегу Амура. Помните? Боевой чего-то батальон. Ну, вы не можете. А нет, берег Амура. Оголить берег Амура. Он оголит берег Амура.
Это а у него перед нами.
Что значит, кто? У государства? Да. Оно защищает. На таком-то берегу Амура. Не помнишь эту песню? Как это была песня? На высоком берегу Амура. На высоком берегу Амура. Охренительный стоит батальон. Там не помню. Я не помню слов просто. А какой? Боевой ударный батальон. Правильно? Боевой ударный батальон. Ну что, тебе не нравится? Ты должна... Найди мне, пожалуйста, добренько эту песню. Мне кажется, она... Сегодня что, пятница? Нет, сегодня вторник.
Вторник
Черт. Сегодня. Ну, вторник, в который кажется, что пятница, потому что солнышко проглянуло. Солнышко на высоком берегу Амура. Боевой ударный батальон. И все, да. На высоком берегу Амура. Амура. Ба-высоко. Мне хочется жахнуть что-нибудь. Понимаете, что, потому что все сердце ликует от солнца. Я вижу, как купола над Москвой, прекрасные купола, всегда ими восхищался. Всегда, понятно? Всегда этот ругал. Павел Павлович Бородин, я помню. А? Павел Павлович Бородин ругал золото ХХСа. Он говорит, золото там, говорит, куда-то украли. Вот я сейчас смотрю на него. Павел Павлович говорил, то ли им вороны засрали, говорит, то ли, говорит, ну, посмотрите, говорит, как у меня в Кремле блестят купола. И посмотрите, как на ХХС, говорит, серенькие такие, серенькие. Вот, он говорит, видать, золото украли, либо вороны засрали, что-то одно из двух. А? Не знаю. Ну, правда, он так говорил. Ну, я сейчас, можно я посмотрю на Кремле? На Кремле, он говорит, блестят прям по-настоящему. И Павел Павлович говорит, вот свидетельство, что я все делаю по-честному, а Лужок крадет, он так сказал. Лужок, говорит, крадет. Ну, это не Лужок же строил, правильно? Да, и правда, в Кремле блестят посильней. А-а-а! Вот видишь? Хорошо, значит, где это высокий берег? Ну, жахни. Ну, давай, жахни. Тра-та-та, дари-дари-дара. Да.
Границы тучи ходят хмуро.
Братцы, последнюю рубашку отдам! Джинсы мои заберите!
Часовые родины...
А вы гады, а? Вы гады, пожадились денег дать. А что ж вы за сволочи за такую песню-то, а? Ну что, стыдно?
Там врагу заслон поставлен прочный. Там стоит отважный силен.
Не вы, нет.
Хранит земли дальневосточной.
Так вы своей жопой здесь просиживаете. В хорошем смысле, в хорошем смысле. О, я там стоял, на высоком берегу Уссури. Среди зарослей манжурской конопли.
Ой, три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой.
Усраться можно, как говорила моя бабушка. Усраться можно от приступа патриотизма, который нахлынул на меня, товарищи. Вот что это значит, пожалуйста. Прошу вас продвинуть нас в движение. Пожалуйста, в движение.
Подъем в движении.
Прям хорошо стало. Слушай.
Все, Господи, готовы софинансировать.
Все готовы. Все готовы, и все. Все готовы. Я вас всколыхнул, наконец, негодяев. Всколыхнул ваше чувство патриотизма светлое. Вам стало хорошо? Вы вибрируете в унисон. Это не то, что вы подумали. Вибрируете в унисон, это когда сердца бьются в унисон. Понятно? Сердца бьются в унисон. Они не понимают. У них все. Опять вас тянет в средневековье, говорит, нам пень. Да я не влезал никогда в средневековье. Я и есть это самое. Хорошо, давайте. Что, в движение. Вы где едете? Что вы видите, товарищи? Ура! Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еду по внутреннему Садовому на Зубовском бульваре, вот где разворот раньше был такой,
да,
достаточно удобный. Сейчас его сделали, да, крайне неудобным. В общем, надо, скажите, развернуться.
Ну там же теперь два разворота. Можно я вам подмечу? Разворотов стало два на Зубовском. То есть,
да,
первый...
и светофоры какие-то появились. То есть,
да,
на самом деле, ну, я какое-то время отсутствовал в Москве, тут приехал.
Нет, и... я вам расскажу. Если вам на Комсомольске или на Фрунзенскую, вы можете с первого разворота.
Туда,
с первого разворота. А если вам надо чуть-чуть черпануть подальше, до дома 31-33 по Зубовскому, например, то вы можете на втором развороте уйти. Теперь стало...
Вот я уже на втором стою, уже жду.
Любо-дорого. Но второй стал меньше. То есть, раньше была прерывистая метров там 300, а теперь прерывистая уже за светофором. Вы смотрите, не нарушите, не наезжайте. На сплошную не наезжайте, потому что там Гаврила стоит, этот Гаврила с палочкой. Служил Гаврила ДПСом. Знаете стихотворение? Служил Гаврила ДПСом. Гаврила расторопный был. Вот это вот, значит, все. И все. Такое стихотворение было, ну, помните. 7373-948. Давайте. Ну, правда.
У нас Дмитрий Лихукер не может из двора выехать. Пробка, говорит, адская.
Пробка. А такие есть большие дворы какие-нибудь, правильно? Вот где-нибудь в старых районах, где-нибудь на Фрунзенской, там, 52, вот это где третья Фрунзенская, там гигантские районы, зеленые, они красивые, с вертолета, когда летишь, очень красиво. Но на самом деле выехать оттуда невозможно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Эльвира.
Здравствуйте. Где едете?
Так, внутреннее кольцо Садовое в районе Павелецкая притормаживает, и так хорошо притормаживает.
Да, да, и видно это тоже на карте Яндекса. Спасибо. Но вы держитесь. Москворецкая тоже стоит, и там все время ремонт. Слушайте, про ремонт я могу сообщить вам следующее. Была нам сказка, что ремонт закончится к Дню города.
Но это вранье.
Но это врут, как хотят, понимаешь? Но сказали же к Дню города. Ну, я так понимал, что правду говорят.
Ну, может, еще какому-нибудь следующему празднику?
Может, следующему Дню города? Я вижу, постоянно начинают копать. Товарищи дорогие, значит, я вас умоляю, вы в предвыборный год учиняете нам неудобства. Может, мы должны же быть в предвыборный год, мы должны гордые ходить, плевать через губу, а не смотреть на эти ваши ремонты, понимаете? Вы нам раскорячили всю жизнь. Мы стоим раскорячены перед выбором, а до выборов осталась ерунда. Зачем вы нас уродуете? Ну, я не понимаю, а? Хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 17 октября.
Подъем!